Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Сережа пастушок, поиграет. Грай на дров, Сережа. Все деревья
.38, понедельник, 31 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Слушайте,
доброе
утро. У меня слишком много вопросов про Омск, я должен сказать. Про Омск два слова все-таки. Про Омск надо сказать два слова.
Да.
Во-первых, приехав только в... Я не заметил переезда в Омск, не заметил самого факта, что я там, потому что, ну, как бы там все говорят, блин, там есть люди с легким оконем, каким-то гуркотанием по языку. По языку есть таким гуркотанием чуть-чуть в «о». «О, все, вот так вот как-то. И есть люди, а их огромное, заметное количество, которые говорят с кашей во рту. Так вот, они говорят вот так, с кашей во рту, и немножко на вот так. Вот, то есть они как бы, челюсть у них не раскрывается вообще. Они боятся, может быть, зубы плохие у них, не знаю. Я не знаю, почему. Они не раскрывают рта. Но те, с кем я встречался, были с хорошей лексикой, с хорошей артикуляцией. Я это даже не замечал. Единственное большое отличие, которое ты замечаешь в Омске, это абсолютная медленность людей. Я считаю, что они...
Медленно ходят?
Они медленные. Медленно говорят. Они используют невероятное количество вводных слов для того, чтобы сказать сущностные вещи. Понимаешь? Потому что они там должны сказать тебе, условно говоря, сегодня понедельник, куда они должны тебе сказать. Так. Они говорят, в такой день, когда уже чувствуется дыхание среды, значит, и природы, в этот день, когда уже чувствуется дыхание, мы не можем не задать себе вопрос, что думают наши телезрители по поводу того, какой сегодня день недели. И некоторые из них, а мы должны здесь пустить вперед заслуженных телезрителей, думают, что сегодня понедельник. И все это время, ты мучительно думаешь, когда же кто-нибудь им вставит в жопу паяльник. В хорошем смысле. Паяльник разогретый, чтобы они начали говорить просто. Сегодня понедельник. Я умоляю. Вот это омское качество. Омское. Я не знаю, вся ли провинция такова. Ну, то есть они, они словоблуды.
Ну, это, наверное, что-то чиновничье такое.
Они словоблуды, потому что нечего сказать, наверное, я думаю. Потому что они не могут вербализовать, что ли, свою мысль. Что мне понравилось? Это я говорю о медленности. Медленный мозг. Все, 386-е компьютеры в голове у всех. 386-е компьютеры выпуска 94-го года. Это первое. Второе. Что я могу сказать в плюс? Не очень товарищеские, неугоднические люди. Вот это просто бросается в глаза. То есть все, что надо, решается... Спокойно, вот в гостинице ты общаешься с персоналом, с водителями, еще с кем-то, на рынок я ходил. Все, что надо, решается спокойно, без суеты.
И лести.
Без лести и без предупредительности такой, какой-то предупредительности, без предупредительности такой лакейской. Вот ее нет в Омске вообще.
Это здорово.
То есть они просто решают вопросы. Вот ты просто говоришь тупо, что тебе надо. Они говорят, хорошо, и идут и решают вопрос. Вот в этом смысле омские люди, вообще сибирские люди, мне кажется, конечно, выше наших просто на порядок. Ну, абсолютно серьезно выше наших, да? То, что они без угодливости, без лакейства, без шарканья, спокойно, иногда даже поджав губы, и ты думаешь, что это, наверное, ты что-то сморозил, просто решают вопрос. Понятно? Ты
говоришь, их можно назвать прямолинейными?
Они прямолинейные, но ты не знаешь никогда, то есть, понимаешь, они недостаточны эмоционально, недостаточны. И ты думаешь иногда, что они тебя не поняли, либо обиделись. Например, ты приходишь в гостиницу, видишь этот самый омлет такой, ну, понятно, уже приготовленный давно, много омлета, пожалуйста. Это какой-то порошковый омлет или бог весть, я не знаю. Я такой говорю, а можно просто пожарить яйца, говорю я.
Угу.
Они мне говорят, хорошо, так вот, хорошо. Я не понимаю, то ли я их обидел, то ли чего. Я не знаю. То есть они не говорят. Или они говорят еще, ладно. Или там, ну, нормально. Чё, это хорошо будет сделано, или хорошо пошел вон, или что делать? Я стою в растопырку, не понимаю. Значит, еще. Я потом добавляю. Говорю, слушайте, я такой толстый и большой. Я огромный дядька, она маленькая такая стоит, девчонка. Я говорю, понимаешь, она в чем? Я сделаю из 3 яиц. Она опять мне, ну ладно. Че ладно? И кому ладно-то? То есть будет сделано или нет? Или вы присядьте, мы через минуту принесем. Потому что здесь в европейской части тебе скажут, вы пока присаживайтесь. Вы пока присаживайтесь. Начинайте. Мы через минуту вам принесем. Понятно, да? А там говорят, ну ладно. Че ладно? Ты не понимаешь, то есть тебя послали или что с тобой сделали? Вот это коммуникативное, с одной стороны, для того, чтобы выразить мысль, они выглядят как очень восточные люди, начиная с долгих предисловий.
Uh-huh.
А с другой стороны, когда им надо к тебе обратиться, они начинают с долгих предисловий. Да? А с другой стороны, когда ты обращаешься к ним, они отвечают отрывисто. Отрывисто, быстро. Пиньк, и все, ответили, и все. И пик, и ты не понял. Что это было? То ли надо присесть, то ли тебя послали, то ли надо директора вызвать, то ли что будет. Потом бымс опять все молча приносят и просто ставят. Приятного аппетита. Все. Опять ты думаешь, а в конечном итоге завтра я могу это попросить, или она обиделась сегодня, или что? То есть это проблема все-таки коммуникации существует с сибиряками. Нельзя не сказать, что это подкупает их лаконизм, подкупает. Но к нему надо привыкать. Сразу непонятно. Вторая вещь. Когда ты прилетаешь назад в Москву, ты обнаруживаешь, что вообще существует асфальт. Потому что в Омске его нет. Его нет. Тот, который есть, плохой, а остальной весь куда-то увезли. Куда-то увезли, и ты постоянно по каким-то надолбам прыгаешь. Я ездил на Toyota Camry, которую мне вручили с водителем. Значит, и это Camry, я должен сказать, что я бы поостерегся так ездить, потому что, ну, он разобьет подвеску, ей-богу. Он ее разобьет. Там он быстро ездит, но там, где быстро ездить, нельзя. Он быстро ездит, где надо было бы ехать 10 км в час, потому что асфальта там нет, и сроду не было никакого, и так далее. Дальше. Город оказался огромным. Мне губернатор сказал, 46 километров туда-сюда, и не поймешь куда. И потом я поехал, наконец, себе в поселок Чкаловский на Пархоменко, где я жил.
Угу.
Значит, и мы ехали себе и ехали. Меня уже почти стошнило. Я говорю, слушай, я можно это самое? Может, мы развернемся? Уже пофиг мне эта ностальгия, пофиг мне эта вся родина моя, где я жил. Там мне было 2 года, там, или 3, не помню, или 4, или 5. Ну, сколько в этом роде? Ну вот, значит, я говорю, давай уже разворачиваться. Пошло на все к черту, все эти сопли. Я говорю, найду где-нибудь в интернете фотографию и пролью соплю в Твиттере. Он говорит, да нет, тут остался сущий пустяк. Что такое сущий пустяк по-сибирски?
Так, что это?
Я говорю, вот 12-й регион, это кто? Он мне говорит, кажись, Горно-Алтайск, мой водитель. Паша. Но все это говорится чуть-чуть такое отрывисто. Горно-Алтайск, наверное. Горно-Алтайск, наверное. Вот так. Это, наверное. Значит, наверное. Uh-huh. Горно-Алтайск, наверное. Я говорю, ого, говорю. Он говорит, да, это рядом. Я говорю, ага. Он говорит, да что так по прямой, 800 километров? Что? Они соседи наши. Ага. Я говорю, да хорошо, соседи. Потом говорит, я тут 2 казахов видал. Он говорит, видал 2 казахов. Приехали, что-то делают там, ребята. Я их знал раньше. Говорит, знал раньше. Это, приехали тут, смотри, в магазине что-то покупали. Я говорю, фига, откуда, из какого города? Он говорит, да такой-то город, назвал мне город, я не помню. Да, рядом, говорит, 1000 километров не будет. 1000 километров не будет. Рядом. Я говорю, тьфу, нифига себе, у нас Ростов-на-Дону где-то черт знает где вообще. Ну, с нашей точки зрения. Ростов-на-Дону — это вообще адское место. Ну, в смысле, туда ехать. Подумай сама. Ну, как Ростов-на-Дону? Я, зачем? Я дальше в Воронеже ни за что.
Ну, я в Оренбург езжу, поэтому я могу
машине?
Подумать.
На машине?
Ну, нет, не на машине, но даже на поезде-то
они
не
на машине
радостно.
Ездят. Нет, ну, я в Крым раньше ездил на поезде, например, считаю, что это адское путешествие. Реально адское. Но это совсем. Это 1500, можешь себе представить? 1500? Ну, не помню, забыл. Просто забываешь, как тебя зовут к концу. Забываешь, где твоя зубная щетка. Вообще все забываешь, все. Оскотиниваешься. За 1500 километров я полностью оскотинился. В Керчи я вышел, не знал, как меня зовут. Уже просто. Ну вот, значит, а тут, ну, Ростов, это очень далеко. Ну вот, хорошо, этот человек мне говорит, да это что, да, нет, 1000 километров нету. Это рядом у нас это. Вот это тоже такая фигня. Ну, в целом, город, конечно, очень обижен на центр, очень обижен на Москву.
Почему?
И на Петербург. Ну, потому что там крупнейший нефтеперерабатывающий Омский завод, и там была на основе него, и была там Сибнефть, и штаб-квартира Сибнефти была какое-то время назад при Абрамовиче Березовском. Вот штаб-квартира Сибнефти была в Омске, и они платили там огромные налоги, действительно огромные такие. Ну, там, 1 200 000 человек, которые чувствовали это, понятно? Огромный город чувствовал, что эти огромные налоги платятся здесь. А потом, когда к власти пришли петербуржцы, значит, они забрали головную организацию.
Себе.
Пересадили ее в Петербург. Абсолютно верно. И, значит, для того, чтобы Петербург расцветал, делался ремонт какой-то, и все это, и все это. Я об этом говорил, на самом деле, я говорил об этом с петербуржцем, который там возглавляет 12-й канал в Омске. Петербуржец, человек из Петербурга, родившийся.
И что он сказал?
Я ему сказал, знаете, что я ему сказал? Я ему сказал, Петербургу идет умирать. Петербургу, вот этот шарм смерти, настоящий шарм смерти, Петербург превращал в нечто уникальное, которое, что я любил. Что я любил. Я ездил пить туда водку в студенчестве за 11 рублей плацкартный вагон туда-обратно. Я ездил с другом, с собутыльником, позднее превратившимся в алкоголика. Значит, и мы любили этот город. Именно за выбитые глазницы окон, именно за запах мочи кошачьей в подъездах, именно за захламленные внутренние дворики, за вытоптанный мрамор ступенек. Вот за что мы любили Петербург. Мы любили какие-то деклассированных бомжар, которые иногда были женщинами, сидевших на поребрике и мрачно-тихо матерившихся о чем-то о своем. Знаешь, петербуржец, которого переклинило, он что-то сидит и матерится, так бормоча что-то. Когда ты подходишь к нему узнать дорогу, он вот сидит и материт, матом что-то бормочет.
Ну, я не слышала. Обычно вот. Петербургские бомжи стихи тебе могут прочитать.
Могут. Стихи, а вот... сначала вымыть... отругать.
А значит, московский в шубах ходит на голое тело.
Ну да, ну это красиво, согласен. Ну так слушай, значит, вот это я ему сказал, Петербургу идет умирать, а Омску не идет. Вот в этом отличие Омска от Петербурга. Потому что Петербург в смерти наполнен шармом смерти, настоящим декадансом. А в то же время как, и наоборот, Петербургу не идет быть конфеткой. Конфеткой может быть европейский город. Но Петербургу не идет, потому что он город мрачный, он пропитан кровью, костями тех, кто его строил, миазмами болот, ядовитыми испарениями. Вот что такое Петербург. Петербург — это все ядовитое испарение. Петербург — это кладбище людей. Это место смерти. И в этот момент, когда ты туда приезжаешь, когда он вдруг раскрашен весь веселенько, ты понимаешь, что смерть придуряется. Вот что такое Петербург. Красивый Петербург — это придуряющийся смерть. Нет уж, мать, надень белую простыню и ходи с косой. Вот что идет. А Омску, наоборот, идет быть нарядным. Омск. Это место монгольского, сибирского антициклона. Это место, где часто сверкает солнце. Омску идет быть красивым. В отличие от Петербурга. В Петербурге шарм смерти. А здесь шарм жизни. Вот что должно... Вот что Омск. А Омск — это шарм жизни, понимаешь? Это торжество прямых проспектов гигантских. Это торжество Омки и Иртыша, больших рек, красивых, великих, больших рек. Несмотря на то, что Иртыш, в конце концов, впадает куда-то еще. Мы не... Вот, например, может быть, бог весть. Ну вот, значит... Тем не менее, он сам по себе величественен. Омску идет, когда у него накрашены деревья, липы, прекрасные липы в парках, когда у них внизу белым покрашенной звездкой. Омску идет быть ухоженным. Сейчас получилось все наоборот. Понятно? Петербург ухоженный, которому это нахрен не нужно. Омск не ухоженный, а ему-то это как раз нужно. Вот в чем дело. Понимаете, о чем я говорю? Значит, все перевернулось, и это не пошло на пору. Ни Петербургу, ни Омску. Так, слушай, Путин и Медведев вместе сделали зарядку и пожарили барбекю.
Ну, молодцы.
Нет же, я в связи с тем, что я сейчас объясню. Товарищи, у вас есть средства связи. Я из Питера, пишет мне 25-й. Что-то я не вижу город смерти. Может, вы завидуете? Нет, я еще раз говорю. Ваш город, когда он ухоженный, якобы, похож на напомаженную старуху. Понятно? Напомаженную старую старуху с сиськами до пупка. Понятно? Ваш город должен умирать. Должен умирать. Питер должен умирать, потому что это место смерти. Понятно? Ленинград, конечно, умирал. Ленинград не умирал. Я жил в гостинице советской в 77-м году и, выдавая себя за иностранца, знакомился с местными гимнастками, говоря с ними по-испански. Я не знаю, по-вашему, Петербурга, я не знаю Ленинграда. Я жил у технологички.
Я тоже.
Я жил у технологички, вот здесь у меня была то ли Фонтанка, то ли канал, да, Грибоедова.
Фонтанка.
Фонтанка, я ходил по Фонтанке до канала Грибоедова, я мог так пройти?
До Невского, и по Невскому, да. Ну и мог. До Грибоедова, может.
Мог я ходил. Я помню эти места прекрасные, я помню этих гимнасток, наконец. Мне было 17 лет, я работал переводчиком. Я работал переводчиком в Ленинграде, на Заневском, сразу направо, за мостом. Вы что, товарищи? Начинать.
Ну, у Петербурга, правда, есть вот это печальное очарование.
Да.
И оно ему идет, но...
Печальное очарование, туберкулезный мат умирающих людей постоянно.
Не настолько умирающих.
Они постоянно умирают. Зачем вы? Вы не даете мне перейти на другую тему? Пожалуйста, я не дам. Я буду вас считать. Ленинград умирал, именно. Так, секундочку. Как
просто
же, ну, добро...
Солнечный Петербург, он тоже прекрасен. Он все-таки чудесен чистыми окнами, на самом деле. И вот этими зданиями, которые моются. Я прям
видел,
как моют.
Прям как маркиз де Кюстин описали Петербург. Говорит Елена из Кунцева. Питер стал теперь Наксрамасом. Город мертвых. Ну да. Да вы точно завидуете. Да мы не завидуем, прошу вас. Мы не завидуем ни в коем случае. Мы хотим ездить в Петербург. Мы хотим ездить в Петербург, но мы не можем ездить в Петербург, который смахивает на мультиплицированный Таллин. Понятно, о чем я говорю? Если вы сейчас сделали своего Петербурга, мультиплицированный Таллин и маленечко Парижу туда ввинтили. В старые времена я шел по Петербургу к своим друзьям. С кафедры романо-германской филологии ЛГУ. У меня были друзья, которые учились вместе. Ну, вы знаете эту группу, это группа Игоря Ивановича Сечина. Со всей группой я знаком. Я шел к своим друзьям, с которыми мы пили водку под какой-то невероятной рулетики из какой-то несъедобной ветчины мерзкой и так далее. И мы все время, они все время плакали. Я помню, как мне один говорил: поехали к моей любовнице. И мы приезжали в Петербург, я навещал любовниц. Ну, его любовниц, не моих любовниц. Поехали, он говорит: ты видел мою жену, поехали теперь к любовнице. И мы ехали в какой-то центр страшный, абсолютно от Литейного вот здесь. И Нет, или это Выборгская? Литей. Значит, и вдруг он говорил, извини, пожалуйста, она у меня наполовину армянка, он все время извинялся за это. Я не понимаю, почему? Я говорю, почему? Она как раз очень красивая женщина, получается. Он все время, нет, ну ты извини, пожалуйста, видишь, я отсюда. Вот, почему-то они там расисты в этом вашем Петербурге. Ну, неважно. Значит, дальше. Половину комнаты у этой наполовину армянки, половину комнаты занимал гигантский рояль. Она жила там с мамой, кошкой и ребенком, прижитым от моего друга. И он все время обещал ей однажды расширить ее комфортабельность. Половину комнаты гигантский рояль, вообще гигантский. Крошечный диван на два посадочных места. Мы занимались с моим другом. Сидели, усмехались в усы. У меня усов не было, он усмехался за двоих. И нам подавали чай в каких-то чашках 19 века. Понимаешь, о чем я говорю?
Романтика.
Лимош, какой-то французский лимош. Это был французский лимош. И так далее. Мама была старая, прокуренная тварюга, абсолютно старая прокуренная кошелка, которая при этом могла спокойно говорить по-французски, понимаешь? Живя в этой конуре, где протоптаны были даже доски пола. Я не говорю про мрамор ступенек, который был протоптан. Доски пола были проедены впополам, потому что от того, что они шаркают, там уже лет 300.
Зато какое достоинство.
Тапочка. Нет, конечно. Пол, я сказал, если вы хотите расширить, я сказал сразу этой наполовину армянке, которая любовница моего друга, у которой ребенок, у которой рояль и мама, говорящая по-французски, старая кошелка. Я сказал ему, ты хочешь расширить ее квартиру? Ты хочешь купить ей квартиру с большей площадью? Он сказал, да. Я сказал, сделай следующее, выкинь к чертовой матери рояль. У тебя сразу квартира увеличится вдвое. Вдвое. Вот что такое Петербург. О чем вы мне говорите? Мне рассказывают про Петербург. Я как будто не знаю Петербурга. Хорошо. Хорошо. О Путине с Медведевым и о их физкультуре после новостей. Поехали.
Подъем. В движении.
Да. Так, секундочку. Движение у меня загружается, я не могу так сразу. Сейчас загрузится Омск. Во, будет шикарно. Нет, секундочку.
Или Петербург.
Да, или Петербург в соответствии с какой-нибудь этой самой Сири. Сири скажет, чем я могу вам помочь. Я скажу, не мешай, дура. Значит, смотрите, в Лосином острове...
Нельзя так с женщинами.
Вот, народ тащится третий день в Омске от того, что я там набедокурил. Вот мне сейчас пришло сообщение в Твиттере. Спасибо большое. Значит, секундочку. В Лосином острове авария держит серьезно всех от щелчка до этой самой аварии. И абсолютно серьезно, прежде Осташки останавливается тоже внутренний МКАД, и все стоит до аварии. Плохо на Ленинградке, все думают, из-за того, что там строительные работы, ничего подобного из-за аварии тоже. Молодцы, бьются все как идиоты. Так, ну все, остальное более-менее прилично. Сейчас я возьму один звонок. Один звонок. Где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. На Калужке авария, в остановку въехал.
Человек съехал в остановку. Кто победил? Спасибо. Доброе утро. Ужасное движение на Ярославском шоссе. Стоим от МКАДа до ВВЦ. Пишет нам Елисей из Мытищ. 9 часов.
Сережа Пастушок, поиграем, грань на дров, Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хас Саншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Доренко, приезжай в Тюмень, там дороги хорошие. Быстрая доставка клиента по ухабам на хорошем авто, это угодливость. Нет, идеально анонист. Нет, нет, нет. Сергей, я из Омска, про Омск потрясающий, совершенно в точку, говорит РТ. Да, вот так вот. На самом деле, Тухватуллин, Рус. Да-да-да-да-да. С нетерпением ждем ваших комментариев по поводу вчерашней фотосессии в Бочаровом ручье. Теперь вы знаете, сейчас, только не говори людям, не говори, нет, я тебе не покажу. Значит, что я завел, как называется вот этот софт, вот, видишь, weight loss, weight drop. Я завел вчера weight drop. Я намерен отмечать свой вес, я намерен похудеть на 32 килограмма, товарищи. Ого. Я когда посмотрел на Путина, я думаю, опаньки, да если бы я был как он бы.
А спортивный бы... костюмчик?
Нет, обтягивающие майки вчера были в моде в Бочаровом ручье. Обтягивающие майки.
Тренд показан.
Конечно. Значит, я вчера, когда они это исполнили, а Медведев-то как похудел, потрясающе. Он был такой уволен, такой Teddy Bear, а теперь, значит, он прямо совершеннейший атлет, у него накачан верх, у него сдулся низ, они совершенно мультяшные, потрясающие люди, понимаешь, какие-то герои, супергерои. Ну вот, даже меня очень... Мне осталось, короче, нет, я сейчас скажу, weight drop, я поставил себе софт на телефон, мне осталось скинуть 31 килограмм до желательного веса.
Почему так много?
Потому что я хочу стать, как я был до женитьбы. Таким образом, чтобы я мог, чтобы у меня была, когда я был до женитьбы, первой самой женитьбы, еще студенческой, и у меня было все равно сунуть руку или сунуть ногу в мои джинсы. У меня джинсы были такие, что можно было в них сунуть руку, и они плотно обтягивали руку. Но рука была толстая, мускулистая. Можно было сунуть ногу, которая была худая, такая, абсолютно костлявая, все равно одинаковая, да? Вот так. Я был такой. Я добьюсь этого рано или поздно, если Путин с Медведевым смогли, я смогу. Понятно?
Понятно.
Значит, теперь, скажите, пожалуйста, и все-таки в каждом послании, я не буду сейчас звонить Брониславу Виногродскому, я процитирую по памяти, Грегори Бейтсона. В каждом послании есть заявленное, декларированное, есть подразумевающееся и скрытое. В каждом послании. Да?
Так.
Declare it, illicit. Нет, implicit. Declare it, implicit. Illicit — это другое. Declare it, implicit. Простите мне мой английский. Не пишите сейчас, что у тебя плохой английский. Идите к черту. Declare it, implicit, secret.
Нам хотят что-то этим сказать?
В любом послании. Вот когда ты что бы то ни было мне говоришь, ты обязательно, это наука, понимаешь, не спорь с наукой. У тебя есть в каждом твоем послании, что бы ты мне ни сказала, декларированное, то, что ты декларируешь, подразумеваемое.
Да.
То, что ты не говоришь, но это и так все понятно. Не, имеется в виду, что ты не говоришь этого, но это и так понятно. А, нет, контекст сам по себе, мы не разбираем сейчас контекст.
Подтекст.
Подтекст в контексте, контекст не разбираем. Вообще откажись от контекста, сейчас на минуточку. В самом послании, вне контекста, есть декларированное, подразумеваемое и секретная часть, секретная, скрытая. Скрытая дальше идет, обязательно, то есть всего в послании 6 частей. Вот я назвал 3. Теперь... Дальше. Декларированное для тебя, декларированное для меня. То есть есть вещь, которую ты хочешь декларировать. Вообще, ты хочешь декларировать. Дальше. Ты хочешь декларировать мне. Это отдельные две вещи, разные. Дальше. Ты хочешь подразумеваемую вещь сказать себе, например. Ну, там, сообщить себе что-то хорошее какое-то. Дальше. Ты хочешь сообщить что-то мне, подразумеваемо. Из какой-то истории, там, из общей прессы, которую мы читаем и так далее. Дальше. Еще есть скрытая часть, которую ты сама от себя прячешь. Ну. Есть такая. И есть скрытая часть, которую ты от меня прячешь.
А
всего шесть частей.
Которую вы
частей.
Увидите в итоге.
Declare it. Нет, что, проанализировав все три?
Нет, все три. Не что умеет, не я умеет. Не декларировал, но все увидели. То есть вы восприняли это по-другому, чем декларировал. Как...
Конечно, вдобавок, конечно. Но всего, давай идти за Грегори Бейтсона. Угу. В каждом сообщении есть 6 частей. Декларировано для себя, декларировано для других, подразумеваемо для себя, подразумеваемо для других, секретно для себя, секретно для других. Что нам сообщили Путин с Медведевым? Вот и все. Что нам сообщили, значит, Путин с Медведевым. Пожалуйста, напишите на говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру, написать в эфир. Почему я говорю? Потому что это я ввожу цензуру, типа, в эфир, понятно? Потому что вы сейчас такое ляпнете в эфир, если у вас в открытую. Хорошо, значит, первое. Говоритмосква.ру. Спасибо, вот 48-й такое и написал, что я читать не буду. 48-й, спасибо вам большое. Ага, ага. Значит, хорошо. Вы собираетесь худеть? Как вы будете худеть? Я буду худеть, как подсказано, по полдня в бассейне сидеть. Так, я бы за вас проголосовал, говорит.
Срочная новость как раз от правительства. Правительство увеличило объем
докапитализации
региональных банков до 13,8.
Считай сразу, до 14 миллиардов рублей.
До 14 миллиардов рублей.
Например, да. Хорошо. Обвисшей кожей можно будет зимой укрываться. Сёр пишет. Ну, конечно, запахиваться. Я буду запахиваться обвисшей кожей. Конечно, конечно. Хорош бухать, вставай на лыжи. Говорит, 30-й, напоминаю нам обложку тетради, которую критиковала Мизулина, которая, кстати говоря, Мизулина и Мединский были одновременно со мной в Омске. Но мы ни разу не увиделись. Тандем возрожден. Вот что веб-си. Вот что мы увидели. И Медведев декларируется вторым человеком в государстве. Не просто вторым, я думаю, а вторым плюс. Мне кажется так. Сообщили своим бравым... Да, пишите, пожалуйста, также на смс. 7373948... это телефон, простите. +7 925 888-88-948. Я буду читать, что вы прочитали в послании Путина и Медведева. Потому что репортаж из Бочарова ручья, безусловно, послание. Вот что вы увидели? Что, как это прочитано? Неважно, что сделано. Главное, как это прочитано, говорил один из идеологов современной русской государственности Борис Березовский. Так, значит, и я также хочу вас видеть в ленте Твиттера. Говорит МСК. Говорит МСК. Значит, идеальный анонист. Сообщили, что они не уйдут никогда. Ну что, от этого слишком, слишком просто то, что вы... Намек на следующего президента увидел 30-й. Пометь, потом забудем. Значит, намек на будущего президента. Первое, намек на будущего президента. Путин толще Медведева. Не толще, нет, мускулистее. Путин накачаннее.
У него верх шире.
Накачаннее просто, накачаннее. А, секундочку. К спорту, это насилие над здоровьем. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Что у них все хорошо, в отличие от нас, 990-е. Я говорю, секундочку, они сжигали санкционированный жир в одной из 28 резиденций, говорит Еле. Прочитано, что Васильев на свободе, и намек, что так и будет. Медведев освободил тапочки. А, вот как. Прощальный ужин перед чьим-то мухожуком. Мастер готовит ученика, увидел Артем.
Ну что, ну, раз,
пожалуйста, да. Значит, что, это магистр Йода, что ли, по-вашему? Что, я не понял.
Юный подаван Медведев.
Сидельникова посетил, говорит, 55-й, нет. Не посетил, потому что туда ехать 5 часов. Я не мог, 5 назад, туда 5-10 часов, надо сутки было оставить для Сидельникова. Свободу гей-бракам? Нет. Мы вместе, но без вас, Капли. С 1 ноября это послание будет укрепляться и вдалбливаться в голову людей через ящик посредством нового канала Матч ТВ, где главное будет Тина Канделаки. Вот точно нет. Ну что, вы выдумываете ерунду? А, вы имеете в виду спорт в массы? А, у Медведева были нарочито за дешевые котлы, часы. Он заигрывает с массами. Нет, это тренировочные часы, спокойно. Он может их переодеть потом. Алло, здрасте, это как Майк.
Сергей, добрый день, это полковник.
Да.
Вы знаете, но мне кажется, вот это вот послание, это некий сигнал даже не нам.
Даже
это
не
некий сигнал тем, кто... Ну, я имею в виду не тем, а непростой, так сказать, массе, которую они считают... Причем здесь народ, с народом я никак не отношений нет.
Я не думаю, а я думаю, что к народу имеют отношение уже, потому что 18-й год не за горами, ситуация...
Сергей, да. К народу это имеет отношение некое опосредованное. Обратите внимание...
Через год выборы я
опосредован. Несколько месяцев, да? Говорит, очень многие аналитики пишут о том, что Путина, как бы это сказать, повесили, замучили или там достали уже окончательно его либеральное окружение.
Да.
А Медведев это как бы плоть от плоти и кровь от крови этого самого либерального окружения, хотя и далеко
нет.
Не главный.
Нет, ну как он плоть от плоти, когда он снял Кудрина? Ну вы себе противоречите.
О, Господи, ну что значит он снял Кудрина?
Ну вы себе противоречите.
Ну давайте, у них с Кудриным это личные терки, давайте не будем об этом говорить. Да. Я имею в виду виду то, что он именно, так сказать, всегда показывал себя стойким либералом.
Да,
и когда все говорят, ну я имею в виду там всякие разные аналитики, в том числе наш общий друг Михаил Хазин, да?
Да.
О том, что Путина уже это достало, и не только Путина, достало многих, и у него сейчас проблема выбора. С кем ему, так сказать, дальше двигать? Нужно менять команду, как-то убрать либералов, набрать новых либералов.
Да.
Поскольку старые запятнали себя приватизацией и прочим, прочим, прочим.
Ну, да? Например.
Ну, то есть, например, это те, кто его окружение, которое...
Так ну, сказать, кто новый, ну, кто новый либерал? Вот когда вы говорите новый либерал, никто мне в голову не приходит. Честно, вот, кроме Аношко, Аношко. Вот
я говорю, но Медведев себя не запятнал приватизацией. Он тогда еще маленький.
Это правда. Он в это время
он был еще маленький был тогда.
Да.
Вот, то есть вопрос такой, Путин дает сигнал обществу, что я, конечно, либерал, ну, точнее, не обществу, где-то обществу, где-то Западу, где-то еще кому-то, что я, конечно, либерал, но вот с такими вот молодыми, которым везде у нас дорогу, а старикам везде у нас почет. То есть почет им есть, а дороги нет.
Да, да.
Вот-вот, исходя из этого, мне кажется, так это и надо трактовать. Я с либерального курса не сверну, а Медведев мой лучший друг, а вот дальше
я понимаю, буду уже спасибо, сам спасибо. Решать. Слушайте, давайте проголосуем. Давайте, все, по-бетсоновски проголосуем, практически по-бетсоновски, тремя телефонами голосования. Первое, нам была продемонстрирована вчерашней съемкой Путина и Медведева, нам была продемонстрирована вящая, животворящая польза спорта, что надо заниматься спортом. И худеть. Ты знаешь, что мне Путин показывал, что я разжирел, да? Не говорил?
Нет.
Ну, он инаугурировался, когда он инаугурировался в 12-м, он мимо меня, вот когда прошел после инаугурации, я стоял там, типа, глазел просто. Ну, это на самом деле было общение с людьми и так далее. И он прошел, повернулся ко мне и показывает вот так руками. Типа, ну что ж ты, разнесло тебя, парень, разнесло. Вот так показывает, ты че? Я говорю, ну, вот так, ну, что, ну, вот, то есть, что есть, что и то и есть. Он мне так, типа, ну, что, не надо, надо худеть. Вот.
Ну, так позвал пообщались бы к себе в резиденцию и там на это тренировку сам...
Конечно,
фотографами.
Да инсульт об меня довел, зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Я лежа буду худеть, не надо, зачем? Я же даос, я внутренне прогоняю энергию ЦИ, внутренне.
О, это я прогоняю внутренне.
Извини, вот молодец. Я не знаю, сколько кому лет, я сейчас скажу, что я еще не был у дантиста вообще ни разу. Я не был у зубного врача ни разу за всю свою жизнь. И у меня волосы поредели, но свои. Вот я так доложу вам. Понятно? Из хронических заболеваний гипертония. Все. До свидания, все остальное. Жру подряд хоть гвозди, желудок все переваривает. Все гениально, понимаешь?
Понимаю.
Пульс 60.
Нашему поколению об этом только мечтать.
Все, пульс 60. Всех в гробу видал. В хорошем смысле. Нормально, успокойся. Сейчас мы голосование. Значит, без всякого спорта. А если я займусь спортом, вдруг у меня появится кариес? Я же не знаю.
Вдруг это взаимосвязано.
Значит, давайте проголосуем. Первое. Нам была продемонстрирована... я сейчас начну голосование, и тогда включу... И тогда прочитаю вам, какие варианты ответов. Нам была продемонстрирована польза спорта. 134-21-35. Польза спорта. 134-21-35. Высокий... Аппаратный вес Медведева и, возможно, даже его предполагаемое преемничество вновь. 134-21-36. И нам было продемонстрировано, да и вообще не нам, что-то скрытое от нас. Мы не знаем, что именно. 134-21-37. Вот секрет. Это было секретное послание, да и вообще не нам. То есть мы не знаем, про что было продемонстрировано. Нам было продемонстрировано... Польза спорта, физкультура и спорта, качаться, носить обтягивающие майки и так далее. 134-21-35. Второе. Нам было дано указание на возможное преемничество Медведева. 134-21-36. И вообще не нам было показано, и вообще непонятно, что это секретное послание, и не нам вдобавок. 134-21-37. Разгадать его невозможно пока. Путин и Медведев вчера показывались в этих самых, с люрексом или с какой-то немножко такие обтягивающие майки, в результате чего я и зашел с завистью, граничащей с ненавистью к спорту.
Ненавистью мне к спорту, интересно. Сколько? Фотографов заранее предупредили, они приехали, или они там круглосуточно дежурят?
О чем ты говоришь?
В 8 утра у нас тренировка.
О чем ты говоришь? Это же программа. Да что ты? Это нет, какие фотографии? Ты не знаешь просто, как устроен двор?
Нет.
Нет.
Есть мне человек, просто интересно, как делать.
Есть человек,
вещи.
Специальный человек, который отвечает за график Путина. Весьма высокого ранга. Весьма высокого ранга. Раз. Да? Так. Он отвечает за график. Есть девочка, фотограф Путина. Девочка. Которая ничего себе такая.
Она одна?
Она нет, но она официальный фотограф. Uh-huh. Есть кто-то у Медведева, не знаю, мальчик, не знаю, кто-то у Медведева есть. Значит, который тоже отвечает за фотографирование Медведева. Это отдельный человек, который работает с пресс-секом, который показывает все фотки, который потом носит хозяину, и он, он ставит галочки, какие показывает, смеешься. Ну, я думаю, не всегда носит хозяину, но если пресс-сек обломается хоть раз и покажет что-то не то, то, значит, это могут быть проблемы. Хорошо, смотрите, я останавливаю это голосование, и вот вам результаты голосования. Запиши, пожалуйста, добренькая.
Угу.
Давай. Значит, 14% наших слушателей считают, пожелавших позвонить в это антинаучное голосование, считают, что нам была продемонстрирована польза спорта. И похудание. Такого спортивного, энергичного похудания. 14%. 35% нам было продемонстрировано возможное новое преемничество Медведева и его... И повышено... Это было сделано с целью повысить его роль... аппаратный вес. Аппаратный вес и роль в элитах. 35%. 51%. Это вообще было послание не нам... И не про это секретное послание вообще не нам.
И они его так и не поняли.
Обаме, силовикам русским. Кому это было послание? Напишите, пожалуйста, говори. Кому это было послание? Тогда 51%, который считает, что это было секретное послание, и вообще не людям, нет, не гражданам. Кому? Напишите, пожалуйста, на говоритмосква.ру написать в эфир. Твиттер говорит МСК. И, наконец, это Лайкра, говорит 20-й. Ну, хорошо. От гипертонии и стресса очень хороша брусника в салатах, говорит 74-й. Спасибо большое. Вспоминаем Обаму с гантельками, говорит Фроги. А где бадминтон, спрашивает 90-й. Хорошо, давайте. Секундочку. Они сжигали... Да, это уже было. Что означает поедание стейков после тренировки? Восполнение белка, потому что я вам объясню, в чем дело. Нормальному человеку столько белка не надо, а спортсмену надо, потому что у него разрыв тончайших мышечных волокон происходит во время тренировки. Разрыв тончайших, повреждение белковой структуры мышц происходит.
Я не хочу, чтобы мои мышечные волокна разрывались.
А приходится им. Им приходится разрываться. Будешь подтягиваться, будут разрываться.
Буду
потом
работать на разрыв
надо, конечно.
Над
потом
собой
надо жрать креветок.
Креветки это вкусно.
И омаров, и стейки. Потом немедленно надо жрать. Для того, чтобы белок восполнил эти разрушения мышечных волокон.
Конечно, наверное, голодные были после тренировки. Как они дождались там жарить все это? Он же сам жарил Медведев.
Нет, два часа после тренировки нельзя все это делать. Нельзя.
А потом углеводное окно.
Потом углеводное окно. Я таких слов не знаю. Я не знаю. 51. Скажите, пожалуйста, так что было продемонстрировано? Что именно? Это было послание для внешних властей, что все здоровы, говорит Вадим. Это было послание для Обамы. Это послание было для Обамы. Секундочку. Может быть, послание нам, что Медведева будут менять, но демонстрируют, что он в команде, 22-й говорит. Не будут менять Медведева, мне кажется, нет. Я вам говорил, я продолжаю говорить. Стейк жарится 6 минут. Ну, пожалуйста, ничего, какие проблемы. Слушайте, я говорил и продолжаю говорить. Всем, кто каждый здесь, каждый день на нашей радиостанции восклицает, что Медведев уйдет в отставку, а такие есть у нас записные восклицатели, значит, я вам говорю, что Путин абсолютно человек договоренностей. Абсолютно. Для Путина договоренности – это не просто слова, не только институционно произнесенные слова, а это закон. Путин, если договорился, это закон. И, надо сказать, на этом основании он и поссорился с Западом, потому что Запад на этой договоренности всегда нарушал все законы, которые договорились с Путиным, потом нарушали. А Путин никогда не нарушает договоренностей. Поэтому... Я убежден, и я думаю, и мне кажется, это моя точка зрения, что Медведев пришел либо срок за срок, он пересидел 4 года.
Да.
Значит, 6 лет будет премьером. Либо срок за срок, либо 4 года за 4 года. 4 года за 4 года. 4 года Медведева премьера исполнится, как вам хорошо известно, 7 мая, там или какого мая, 16 года. 16-го года. До этого срока никуда он ни в какую отставку не уйдет. Или, если он пришел срок за срок, то он отсидит спокойно до мая, какого-то мая, там, 8 мая 2018 года. Все, прекратите выдумывать. Если вы лучше знаете власть, чем я, ну, вы молодцы. Ну, я думаю, что вы не молодцы никакие. Хорошо. Для Путина договоренности выше, выше всего, да, Влад, абсолютно выше всего. Для Путина договоренности абсолютно выше всего. Хорошо. На моей памяти тебя врачи резали. Сам говорил в эфире, значит, мутируешь. Что меня резали? Мне резали живот. Я фотографировал во время операции. Вы знаете, у меня резали живот, mm-hmm. зашивали грызь и на брюхе. И я в этот момент фотографировал всю дорогу.
Mm-hmm.
Да, мне так нравилось мясо. Мясницкая фотография шла. И причем я тотчас твитил. Нет, в смысле, я фотографировал и твитил.
В прямом эфире.
Да, прямо мгновенно, постоянно вошла твит-операция. Ну, давайте поспорим. Медведева снимут еще до конца этого года, говорит Олег. И тогда это добрый... знаете, когда судья очень добр к вам, обычно потом он оглашает страшный приговор. То есть имеется в виду, что его сейчас возвеличили, чтобы показать, что грядущая отставка не наказание, что он остается действительно в команде, что он остается хорошим, на хорошем счету и так далее. Значит, давайте, ЗИК. Медведев означает отсутствие развития страны. Я с вами не соглашусь. Сколково вон сколько ремонтирует дорогу? Это, по-вашему, что, как не развитие? Это же потрясающее развитие. Так, у вас же малярия хроническая. Нет у меня никакой малярии, я все время придуряюсь, чтобы кровь не сдавать. Ну, в смысле, была раньше малярия? Была раньше малярия. Ну, с чего бы она хроническая? А что означает поедание? Обаме показали, как надо тренироваться, говорит Кирилл. Если доллар будет за 80, то придется что-то делать, в том числе и жертвовать Медведевым. Но это, естественно, нереально. Нет, я считаю, что, с моей точки зрения, Медведев сидит либо 4 года за 4 года, либо срок за срок. Никуда он не уйдет, все, забудьте. Так, чаепитие в качалке говорит, что мы готовы принять вызов, брошенный России Западом. Политолога-анатом, говорит. Ну, интересно. Корпоративчик нужен для того, чтобы шеф узнал, что в головах подчиненных. Интересно, Медведев был в кроссовках Nike. А ВВП в каких кроссовках 30-е? Вы говорите, что это российского производства? Не думаю, не знаю. Я не знаю. Зачем? Я сейчас не хочу произносить название фирмы. Ну, потому что про Медведева мы знаем, что он был в Nike, да.
Ну, тренажеры сказали американские.
Да,
и весьма недешевый.
Плюс указание идет на то, что они оба находятся в отличной форме, предпосылок для смены курса страны не наблюдается. Вы имеете в виду физиологических предпосылок, верно? Вы имеете в виду физиологические предпосылки. Но ведь в России абсолютно принципиальны физиологические предпосылки на смену курса. Так, хорошо. Это прощальная встреча. Медведев уходит. Это дымовая завеса. Давайте про Медведева отдельно проголосуем. Все, хорошо, быстро. Сейчас быстро голосуем про Медведева. У тебя выписаны эти результаты, да, предыдущие. Хорошо, Медведев. Медведев и Путин едят мясо и тренируются вместе. Они абсолютно неразлучны, ходят вместе по дорожке. У нас множество этих фотографий.
Мы с Тамарой ходим
это, парой. Это значит рост Медведева. Рост Медведева в аппаратном смысле. Да, 134-21-35. Это означает грядущую отставку. 134-21-36. Это ласкают перед тем, как отправить на покой. Давайте. Значит, Медведев и Путин ходили вместе, тренировались вместе, ели вместе, шутили, чокались чашками с чаем и так далее, и так далее. Это означает аппаратный рост Медведева. Аппаратный рост Медведева, укрепление Медведева. Да, 134-21-35. Нет, это перед грядущей отставкой его приласкали для того, чтобы отправить в отставку. 134-21-36. 134-21-36. Я сейчас сделаю следующее. Во время обзора печати я скажу вам результат голосования. Во время обзора печати. Не раньше договорились, потому что мы сейчас оставим голосовать, у меня сейчас сотня всего. Оставим голосование на новости. Договорились? Секунду, смотрите. Сейчас пока 55% считают, что это аппаратный вес. Увеличился Медведев. 53. А 47 считают, что это Путин приласкал Медведева перед отставкой. Мы продолжаем это голосование. Секунду, скажу еще раз. 134-21-35. Аппаратный вес Медведева сильно вырос. 134-21-36. Путин приласкал его перед отставкой. Погнали.
Подъем. Обзор прессы.
9.37 у микрофона Эльвира Хасаншина. В России упала рождаемость. Эксперты спорят о демографической яме. Об этом пишет МК. Эксперт издания проанализировал последние данные по снижению рождаемости и росту смертности в стране. Он отметил, что колебания в рождаемости есть, это негативный симптом. Однако с точки зрения трудовых ресурсов ситуация намного более серьезная. Количество трудоспособного населения сокращается у нас с 2008 года примерно на 1 000 000 человек в год. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске МК. Российская газета публикует интервью с директором Государственного Эрмитажа, президентом Союза музеев России Михаилом Петровским. Он говорит, что наше общество больно нетерпимостью. Подробнее об этом читайте в российской газете. Booking.com обвинили в недобросовестной конкуренции. Об этом пишет Коммерсант. Как стало известно Коммерсанту, к Booking.com, обеспечивающей более 50% бронирования отелей в России, впервые предъявлены претензии из-за требований к отечественным гостиницам гарантировать для этой системы
Слушайте, я же обещал перебить, я же обещал сказать результат голосования. Подождите, я его не выключаю, ребят. Значит, встреча и прогулки Путина и Медведева совместные, занятия спортом, ланч, прогулки, все вместе, огромные фоторепортажи. Это означает аппаратный рост Медведева. Да, 134, 21, 35. Нет, это означает, что Путин приласкал его перед отставкой. 134, 21, 36. У меня сейчас 50 на 50. Вы можете себе представить? Продолжается обзор печати.
Ну так вот, на Booking.com жалуются, что их требования приводят к повышению стоимости гостиниц на всем российском гостиничном рынке. Вот подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну и адвокатов не пускают к подследственным из-за ошибки Минюста. В СИЗО не признают новую форму адвокатского удостоверения, утвержденную министерством. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». А «Единая Россия» намерена ужесточить наказание за неподачу деклараций. Неаккуратность может стоить депутатам мандата. Подробнее об этом читайте в «Независимой газете». 9.39. Это был обзор прессы. На «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Ох, много написали. Сейчас я прочитаю. Майку, подаренную на латинице, что-то неудобно надеть, а обувь не заметят. Что? Подождите. Из Медведева делают русского медведя. Был слабым, стал сильным, непредсказуемым, спортивно-агрессивным. Вывод. Медведев стереотипирует Путина. Вот, считает 74-й. Медведев поменяется с Собяниным после Дня города, спрашивает 78-й. До Новой Думы отставки не будет. Медведев глава ЕР, ЕР же и определяет. Если предполагать, обе кого, ЕР может и взбрыкнуть, зато потом будет половина одномандатников, сделай с ними все, что хочешь, говорит 38-й. Все, что сделано на Украине, на руку США. РФ сама себя истощит, им даже делать особо ничего не надо, считает идеальный анонист. Мне вспомнилась тетрадка, с которой воюет Мизулина. А, в смысле, вставай на лыжи, будет грыжа. Это означает, что они будут конкурировать в 2018 году. Ой, мы знаем, кто победит. Booking сайт хорош. Матвиенко разрешила вводить войска. Это перед поездкой на ассамблею ООН в Нью-Йорк. Сообщение, что если что, рулит Медведев, и что Медведев с Путиным едины. Потому что предстоит поездка в ООН, как вы хорошо знаете, где, как спекулируют некоторые средства массовой информации, в том числе интернет-издания всевозможные, и в том числе пользователи, блогеры, возможен арест Путина.
Арест Путина?
Ну, до этого, да. Значит, нет, Путин перед поездкой демонстрирует, что Медведев равен, ну, если не равен, то близок к нему, и что вожжи в надежных руках, все, что клево, и что Медведев будет продолжать эту линию в любом случае, что бы ни случилось во время поездки в Нью-Йорк.
Может, ему просто нравится его стейки.
Хрущев ездил в Нью-Йорк, никто его не арестовал. Успокойтесь все, пожалуйста, а? Значит, я останавливаю голосование, у меня уже огромное количество людей проголосовало, тем не менее, 53 на 47. Все, 53. Нам продемонстрирован аппаратный вес Медведева. И, кстати говоря, это сходится с теми, кто считает, что перед поездкой в Нью-Йорк Путину нужно показать, что здесь, в Москве, вожжи в надежных руках. В надежных руках. Команда едина. 53% так считают. 47% считают, что Путин приласкал Медведева перед отставкой. А вам бы чего хотелось? А вам еще 7373948. Я слышал, 47% выдают желаемое за действительное. И вообще-то полагают, что вот эти 47%, что экономическое положение не столь хорошо, и надо немедленно поменять правительство, потому что вы верите в доброго героя. Понимаете, вы подобны девушке. Можно я обижу сразу по 282 статье? Прямо мгновенно по 282.
Девушек? Значит,
полез в карман, нашел посадочный талон. А, смотри, как хорошо летать. Нет, я обижу слушателей. Я обижу. Я скажу, вы подобны девушке. Вы все время считаете, что решение ваших проблем придет извне. От иной большой, прекрасной, красивой, плечистой силы в бордовом каком-нибудь плаще на белой лошади. И эта сила приедет, да, 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 да. И эта сила обласкает, приголубит, возьмет за под руку и, вернее, и что-то в этом роде. Вот у вас такая фантазия, правда же? Что говорит о том, что Россия – страна женщина, женщина, потому что она, вся ее энергия направлена на мечтательность. Мечтательность. Поэтому вы думаете, что если бы возглавит правительство не Медведев, а кто бы то ни было еще, то все станет по-другому. Производительность труда вырастет, продолжительность жизни вырастет. Вы станете реже бить свою жену, вы станете реже гоняться за женой с топором в пьяном виде. Все это произойдет реже, если вам поменять героя в плаще на белой лошади. Правда? Это ошибка, товарищи. Вы останетесь такими же животными, как и прежде. Спасибо большое.
А США женщина?
США 100% мужчина. Но у них даже женщины-мужчины. Я имею в виду, они очень волевые. Mm. Они очень волевые.
И не дают за тебя, знаешь, за себя платить.
Главное, нет, не в этом дело. Не в этом дело. Они волевые, они иногда заставляют за себя платить. И тоже себя при этом прекрасно чувствуют. Значит, в США главное отличие от русского, американца от русского, заключается в одном всего качестве. Все остальные там схожи или похожи. Одно. Если что-то не удалось сделать американцу, он считает, что ему просто была лень, и он плохо старался. Ну, недостаточно приложил усилий.
Так.
Понимаешь? Вот ты ставишь себе цель какую-то, я не знаю, стать главным редактором радиостанции. Ну, ты ставишь себе цель. Если тебе... Ты ставишь ее там с горизонтом 5 лет. Если тебе это не удалось, ты ставишь микроцели. Там, стать главным в своей службе, затем стать главным в службе сайта. Да, давай откроем людям, что ты работаешь тоже на сайте. Да?
Значит, я пишу новости.
Да, она пишет новости. Да. Значит, это первое. Возглавить службу. Во-вторых, стать глазам главного редактора, затем стать главным редактором. Горизонт 5 лет, например, да, условно. Значит, если ты этого не сделала через 5 лет, вот американка, ты была бы американка, ты сказала бы сама себе: ну, я не очень старалась, и я, видимо, приложила недостаточно усилий.
То есть американец... И совершила ошибки.
Да. Американец полностью на 100%, ровно на 100% верит в собственные силы.
Угу.
Если он чего-то не достиг, у него не бывает внешних обстоятельств. Никаких. Он говорит просто: ну, я мало старался. Вот это американец. Русский. Во-первых, не ставит целей, ну, потому что у русского все происходит само. Оно с нами происходит. Оно. Мы живем нашу постылую жизнь бессмысленно и беспощадно. Да? Наша постылая жизнь с нами происходит. Она происходит. Потому что мы не субъектны, мы объект. Мы объект жизни. Жизнь происходит, потом смерть происходит. Ну и хорошо. Это делаем не мы. Понятно? Значит, и второе, если ты не ставишь цель. А во-вторых, если ты через 5 лет помечтала, русский мечтает, он не ставит цель, а мечтает. Если ты помечтала, что через 5 лет ты будешь главным редактором, значит, ты тотчас отбросил эту мечту. А если даже вспомнила через 5 лет, ты говоришь: ну, не случилось. Это по-русски. Ну, не случилось. Потому что по-русски жизнь случается. Случается. Волшебным образом. Понятно?
Зато мы умеем ею наслаждаться.
Правильно. Мы умеем ею наслаждаться. Я бы сказал, как. Мы умеем признавать, что жизнь постыла, и что мы эту постылую жизнь постыло живем. В этом наше отличие от американцев. Американцы конкретно ставят задачу. Конкретно. И добиваются ее. Либо говорят: черт, я здесь вот недоработал. Недоработал. То есть они всегда говорят только о себе. Только исключительно о себе. Никогда не говорят о третьих действующих, вторых действующих силах. Вообще ни о чем. Они не говорят: папа не оставил мне денег. Таких вещей не бывает. У них не бывает другого актера. Американец всегда говорит: я делаю я. Я не сделал, я сделаю. Понятно, да?
Да.
Это центр мозга. Если ты так начнешь говорить, станешь американкой. Поняла?
Поняла.
Ну, все, это все.
Ну, вряд ли я так смогу.
Ну, вот это очень просто. На самом деле, это очень просто. Просто попробуй думать, что вообще никаких обстоятельств, кроме тебя, не существует. Станешь американкой. Это контрастная тоже вещь, и она тоже вредна, потому что обстоятельства существуют. Американцы не хотят о них думать. Они считают, что только их усилия определяют жизнь. Значит, американцы здесь в этом смысле ущербны. То, что они не учитывают обстоятельств, не учитывают чужой воли, просто плевать хотели на обстоятельства, на чужую волю. Понятно?
Да.
Русские только единственно учитывают обстоятельства, считают их выше себя, не проявляют собственной воли вообще. Конечно, мы народ-женщина. Мы народ-женщина.
Но у нас же есть такие поговорки, как «на Бога надейся, сам не плашай». Это
сам
тоже...
не плашай, сам не плашай. То есть укради у соседа. Конечно, конечно. Нет, ну, естественно, ну, естественно. Хорошо. Теперь, по документам ЗАГСов, я в плане постановки достижения целей похож на американца. Но надо признать, что Россия, в России чужая воля имеет значение, говорит подполковник, я в отставке. Американцы, работающие в России, жалуются на наши власти. Ну да, ну да. Ну, жалуются, наверное, не знаю. Хорошо, давайте все-таки вернемся к правительству. Мы же говорим о Путине,
да,
и Медведеве.
Да.
Значит, Медведев, когда вы думаете, что Медведева сменят, вы просто как женщина ждете прихода принца, понятно? Вы ждете прихода принца, где бы с кем познакомиться, с богатым мужчиной, правда же? Я вчера смотрел Radio Days фильм. Ну, эпоха радио переводится, или не радио, эпоха радио. Вуди Аллена, 87-го года фильм специально. Смотрел, потому что... И там есть одна Бетти, его тетушка, которая все время спрашивает, где лучше познакомиться с богатым мужчиной, в горах или на пароходе? Или в круизе на пароходе? Где лучше, где больше богатых мужчин? Ей говорят, ну вот надо в горах, там другие говорят, надо на пароходе. Потом она говорит, вот сейчас там война кончится, приедут богатые мужчины, все, много будет мужчин, слава богу, много будет мужчин и так далее. Значит, вот это Россия. Россия хочет познакомиться с богатым мужчиной каким-то образом. Ну, как-то, кстати, это мечтательно.
А я смотрела вчера «Агентов АНКЛ»,
ну,
где американский спецагент и наш
и
спецагент.
Да.
Фамилия у него Курякин такая, почему-то интересно.
Ну, интересно, да.
Ну, и наш такой весь суровый, такой перемолотый, суровый. У него такой детство,
наверное,
такой мучительный.
Наверное, из Омска, он был из Омска, я знаю. Хорошо, давайте, нет, ну, серьезно, а мечи такие, серьезные люди. Серьезные, у меня проспал, кстати говоря, водитель, не приехал, чтобы меня везти в аэропорт.
И как объяснить?
Ну, надо видеть, он абсолютно индеец Сиу. С огромным достоинством он сказал мне, что да. Я говорю, Павел, признайтесь, вы просто проспали. Сказал я, сукаризный. С огромным достоинством, я бы сказал, сухим достоинством. С таким он сказал, да. Да. Типа, и чё? И чё? То есть, понимаешь, вот это все-таки омская такая, ну, люди с достоинством, они очень, очень с достоинством. Хорошо. Но я уже за это время вызвал таксиста. Таксисту я дал 100 рублей штрафных за то, что я на нем не поехал, просто сам по своей воле. Я говорю, старик, держи соточку. А у них там 200 рублей, ну, допустим, нормальная поездка 200 рублей. Но я дал за пол поездки.
Ну, красота. Типа,
дал за пол поездки, конечно, конечно. А НКЛ, отличный фильм, пишет вам, отошел. Я тем не менее, хочу поговорить о Медведеве. Почему вы считаете, что аппаратный рост Медведева произошел, и почему вы считаете, что его отправят в отставку? Противоположная точка зрения. 7373948, 7373948, прошу вас, подключайтесь. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Попробуйте не свистеть так. Спасибо.
Алло.
Да, здрасте, прошу вас.
Здравствуйте, Василий.
Василий, как я рад.
Ну, я вот что вам скажу, я... Говорил уже 3 года назад об этом.
Да?
Ну?
Правду матку?
Ну, что Кудрин вот с Медведем и Чубайса. Вы говорите, что Кудрин, они это одна шайка, понимаете?
Василий, которая... Василий, там страшная вражда, клан на клан. Медведев отправил Кудрина в отставку, вы просто не в курсе, Василий.
Когда... Я в курсе больше, чем вы, понимаете?
Да,
вот
так,
это страшно в России случилось, что мы иногда не понимаем.
Друг друга, да?
Понимаете?
Давайте.
Горим, тонем, мочат, понимаете? А мы все терпим.
Ну, давайте же я вас пойму, тем не менее.
Да?
Давайте. Медведев отправил Кудрина в отставку, тем самым порушил его судьбу на самом деле. Путин из любви именно к параграфу и к четкости как бы договоренностей не спас Кудрина, но до сих пор продолжает приглашать на расширенное заседание правительства. То есть, то есть в пику Медведеву. Давайте об этом не забывать. Василий, продолжайте.
Да, так я вам вот что скажу. Это делают вид, маскировка такая.
Это, это была маскировка. Это была маскировка. Все же не происходит, это делают вид. Пожалуйста, хорошо. Юрий Николаевич, как если бы нам было мало, Юрий Николаевич, прошу вас.
Добрый день. Ну, Василий, конечно, не прав. А не вот прав. То, что либерал-западники и ура-патриоты – это одна команда, это точно 100%.
А ура перечислить кого? Кого ура вы перечислите?
Ну, тот же Путин, Проханов, Бронец, Соловьев и мне с числа.
Я бы очень не хотел Путина в их число. О чем вы говорите? Вы Путина ставите в один
ряд? Это ура-патриот, ура-патриот.
Путин? По-моему, прагматик абсолютный. О чем вы говорите? Это ура-патриот, который летал к Берлускони отдыхать в отпуск? Да что вы, ну зачем? Ну какой ура-патриот?
Ну а зачем он уговаривал Януковича отвезти силовиков с Майдана год назад?
Не уговаривал. Вот это сплетни.
Это зачем? Он сам, я сам слушал по радио его речь.
В смысле, нет, послушайте. Он уговаривал в том смысле, что не надо насилия. Что не надо насилия. Ну, потому что нужно ограничить насилие в этом смысле, а не увести вообще и бросить город. Нет, в этом он...
Ну, а Янукович так понял.
Ну, нет, нет. Юрий Николаевич, спасибо. Знаете, давайте так, ярлыки развешивая, вы все-таки уходите от истины. Давайте попробуем анализировать. Алло, здравствуйте. Да, попробуйте анализировать.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, тут даже, наверное, вопрос не в Медведеве. Вот, да, меня Александр зовут.
Да, Александр. Да.
Вот, я полагаю, что это, так сказать, демонстрация жизненной силы, потому что...
Жизненной силы.
Завтра ничего не остается делать, как ждать, пока помрет Путин. Ну, не дай бог. Ну, когда-нибудь это, конечно, случится, а вот это как бы... Вот
я надеюсь, силы, что нет.
Да, нет, не выкнула. Вот, да. То есть, как бы, вот такой вот посыл, я думаю. Ну, вот, а Медведев здесь ни при чем.
Да, Медведев вообще ни при чем. Это была демонстрация энергии ЦИ какой-то, вулканирующий. Вулканирующий, может быть, да. 7373948. Я думаю, что Медведев очень при чем. Заметная, огромная часть месседжа Медведев. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Геннадий зовут меня. Да, я вчера просматривал это на одном из телеканалов без комментариев, этот сюжет, где они занимаются спортом.
Да.
И, естественно, ну, если по нашему телевидению показывают, это в первую очередь для нашего российского населения это было адресовано.
Нет, это точно разойдется по Западу, 100%.
Нет, оно разойдется, но в первом случае я бы, конечно, бы это видео показал бы, например, бы тем же силовым структурам, там, МВД, военным.
Вот. Нас как, спасибо, как вы первый человек, вы первый человек. Послушайте, я же знал, что я припаду к интеллекту, наконец. Вот смотрите, вы первый человек, который, я намекнул тоже, я сказал, что адресат может быть Обама, а может быть русские силовики, я сказал об этом в частности. Может быть, показывали...
У нас как не день, так конечно. У нас полицейский то в глаз получит, то укусит, то что, и прячется только тем, что... Они представители власти и могут защититься законом, и тебя либо на 5, либо на 10 лет закроют. А так сдачи вообще дать никому не могут.
Да, спасибо. Я думаю, что один из слушателей, один из реципиентов послания Путина и Медведева вчерашнего, безусловно, русские силовики, конечно.
Ну что, типа занимаетесь спортом?
Или нет, типа...
Показывают мощь, мы с вами?
Типа не вам, увы, не вам. Будет это самое царствие небесное здесь на земле грозит. Нет, не вам. Вот что показано. Показано это. Конечно. Что не вам, не вам. Нет, не вам. Вот смотрите, ну с кем из силовиков так себя ведет Путин? С кем из силовиков демонстрирует подобное единство Путин? Да ни с кем.
Ни с кем,
ни с кем. Никогда. Поэтому, но силовики крепчают. Силовики крепчают. И силовики становятся самостоятельной большой, в том числе политической силой. Они, может быть, недостаточно политизированы внизу, но верхушка не может не ощущать, поскольку я уверен, что это умные люди, они не могут не ощущать, что они политическая сила. И Путин показывает и им тоже. Потому что прекратите гнобить Медведева, прекратите ругать прагматиков, называя их либералами, прекратите ругать западный стиль ведения экономики, значит, который, ну вот, Запад, потому что опять казначейство американское покупали и так далее. Прекратите ругать, не ваше дело. Вообще не лезьте. Медведев делает то, что я говорю. Медведев молодец. Вот примерно это показал Путин.
Он поделился своей благословенной аурой.
И он, конечно, адресовал это и к выборам, которые будут через год, и к выборам, которые будут через 2 недели. Вообще говоря, будут выборы.
Да.
В сентябре. Например, в Омске. Ну так вот, и значит, скоро будут выборы. Поэтому я бы сказал, что здесь он поделился аурой со всеми несиловиками, в том числе. С несиловиками. Это тоже обязательно надо учитывать. Ну, не надо, просто давайте не будем идиотами. Давайте не будем дурачками. Мы не можем не видеть. Этот пост не для Медведева. Мы судим здесь, муссируем. Нет. Нет, мы не муссируем, мы пытаемся анализировать. Вы зря, Моская почему-то подписана. Вы зря думаете, что попытка анализа это значит пустое времяпрепровождение. Кстати, про энергию цинь. Чего цинь? Ци, я сказал. Путин не просто прагматик, он политический киник, считает Юстас. Киник, правда вы имели в виду это? 76-й. Хорошо, по ZDF уже показали, все, не парьтесь. Пишет нам из Германии 85-й с 49-м кодом. Конечно, CDF, да, имеется в виду канал? Прощай, нетрезвая Россия, мы не алкоголики, Ельцин. Нам не надо диктовать. Вот в чем месседж считает 74-й. Это сообщение для СМИ, чтобы они все правильно разъяснили народу, считает Тор. Запретите мне носить Air Max'ы после этой встречи, говорит сибирский писец. Он на Максе с Кадыровым случайно встретился. Нет, Кадыров там был не случайно. Кадырова позвали опекать арабов. И вы знаете прекрасно, что Кадыров не отходил ни на шаг, создавая такое, я бы сказал, нестерпимое гостеприимство арабскому принцу. Вы знаете, что Кадыров не отошел от него вообще ни на шаг. Каждую секунду опекал его. И Кадырова ровно для этого и позвали. Отлично, погнали. В движение, товарищи. Смотрите, значит, по щелчку не въехать, адский ад. Целых три аварии на Горьковке. Балашиха стоит, после Балашихи стоит. А потом уже в городе по новой, перед третьим транспортом опять проблемы. В Балашихе перед железнодорожным мостом, вот там на... Где там на Горьковке? Это где авиамоторная, что ли? Вот это. Потом, Волгоградка стоит со скоростью 3 км в час. Нижегородка ползет со скоростью 5 км в час. А Каширка сегодня, ох, как Каширка сегодня обнадежила вообще. 7 километров в час почти на всем протяжении. Прекрасно. Каширка не едет. Дальше. Рублевка перед Минкой. Вот это мне нравится. Всегда, когда Рублевку каким-то образом. 10 километров в час, а Минка перед Рублевкой 5 километров в час, что показывает относительную стоимость гражданина. Гражданин с Минки в два раза хуже, чем гражданин с Рублевки. И, соответственно, он едет 5 километров в час. Очень хорошо. Очень хорошо. Это наглядная иллюстрация. На въезд в Москву по Новой Риге. Три аварии, 7 километров в час, Новая Рига, прямо ажник от самой Кики, которая теперь Хофф. И что еще, в Лосином острове, вы знаете, была авария большая, которая держала и внутренний, и внешний МКАД. Сейчас аварию я уже самой не вижу, но красного навалом. И внешний, и внутренний МКАД перед Лосиным островом, середина сходится вот в Лосином острове. Внутренний МКАД стоит прямо от Осташки до середины Лосиного острова, а внешний стоит чуть ли не от Горьковки с разными перерывами. 10 часов новости.
Десять часов 5 минут, понедельник, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира
Хасаншина, ведущая этой программы. Мне понравилось,
что... Сергей Доренко,
мне понравился, Сокол пишет. Я недавно встретил человека, который точно знает, как решать проблемы в стране, может это объяснить, но возглавить правительство пока не может, потому что он работает, таксует таксистом, диким таксистом. Работает таксистом. Я думаю, что это очень хороший пример. Спасибо вам, это очень мило, да. Значит, смотрите, все. Очень много зарубежной прессы мне присылают ссылки на Эль Мундо, испанский и так далее, нас слушают за рубежом, присылают колоссальное количество ссылок на западную прессу, которая вся очень серьезно поговорила о тренировке и ланче Путина с Медведем. В РПЦ призвали, ну дайте же минуточку мне, в РПЦ призвали сменить коррумпированную циничную политическую элиту. И я хотел в этой связи, я не хочу долго это обсуждать, но послушайте меня. Русской православной церкви призвали сменить коррумпированную циничную, я читаю по тексту РБК, политическую элиту. Выступил равноапостольный Всеволод Чаплин. Значит, по его мнению, на смену этой элите должны прийти верующие, которые должны быть активными в политике и экономике, более активными. Сегодня нужно приходить на смену уставшим. Уставшим. Они не устали. Где они устали? Вы телевизор не смотрите. Равноапостольный Чаплин. Ну зачем вы? Они нисколько не устали. Коррумпированным. Я бы не сказал. Циничным элитам. В каком смысле циничным? Как, они киники или они циники? Вот здесь очень важное отличие. Проявлять свое гражданское действие на уровне села, города, региона, страны в целом и всего мира должны верующие люди. Значит, дальше. К прорыву готовы молодые верующие. Скажите, пожалуйста, у меня просто короткое голосование. Если нынешние элиты сменить на верующие элиты, а эти недостаточно, мне кажется, что эти как раз очень верующие. Как раз очень верующие. Я помню, если честно, вот я припоминаю, самый верующий человек, которым я был когда-либо знаком, был Сергей Пугачев, Сережа Пугачев, вот который Межпромбанк, которого сейчас экстрадировать из Франции наши требуют, а он гражданин Франции, Франция не экстрадирует своих граждан, и который Пугачев, который врет, что он придумал Путина. Ну, правда, врет, но ну, что делать, ну, ничего страшного. Может, он сам себе верит, даже когда врет, ничего страшного тоже. Вот. Значит, Сережа Пугачев, которого я видел, у него была окладистая борода, и все стены в кабинете были увешаны портретами, значит, митрополитов, там, среди патриархов, всех времен и народов, всяких мыслителей, крупных философов, которые именно религиозной политикой занимались, и, как бы это сказать. То есть, как бы были христианскими политиками, вот такими. Да?
Интересно.
Да, он весь был увешан и все такое. Я говорю, я его испортил, я научил его пить ром с Кока-Колы. Я Сережу Пугачёва научил пить ром с Кока-Колы. Из чего я делаю вывод, что я хоть что-то сделал в этом смысле такого, ну, что я его развил. Сделал из него нормального человека. Скажите, он был очень, очень религиозен, сейчас его разыскивают по поводу каких-то жалких нескольких десятков миллиардов рублей, которые он якобы свистнул, и его собирают в розыск. Ну вот поэтому у меня есть сомнения. Скажите, пожалуйста, если элиты будут верующими, коррупция будет меньше, коррупция не будет. Если элиты будут верующими... Коррупция исчезнет. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Если элиты будут верующими, как провозглашает и настоятельную необходимость, чего обосновывает равноапостольный господин Чаплин, значит, то коррупции не будет. 134-21-35. Если верующие придут к власти элиты, по-настоящему верующие, ну, такие серьезно верующие, основательно верующие, вот, значит, 134-21-35, коррупции не будет. 134-21-36, ничего не изменится. 134-21-36, ничего не изменится. Вообще не фактор, это от этого не зависит. 134-21-36. У меня сейчас 20 на 80, только что было 22 на... 21. 20 на 80, 20 на 80, 21. Я уже говорю, еще самые верующие, кого я знал, я уже говорил об этом в эфире, конечно, украинцы. Украинцы бьют русских легко в этом вопросе. Они, не покрестившись, за стол не садятся, без молитвы не начинают есть и так далее. Я серьезно, ну, ты не знал об этом? Не была на Украине, нет?
Ну, я была в Крыму,
Нет, он никогда не был украинским. И по атмосфере тоже он никогда не был украинским. Он всегда был такой крымский. Ну вот, но... Если бы поедешь в какие-то глубинные... Потому что еще вдобавок Крым был заселен из эвакуации. Uh-huh. Из эвакуации. Понимаешь, там нет коренных жителей. Коренные жители были вывезены в качестве... Их сказали, что они татары, их вывезли за это. За это. Это вы татары, мы вас за это вывезем. Ну так слушай. Значит, на самом деле надо поехать в глубинные районы Украины, в какую-нибудь Полтавщину, uh-huh. в сельскую местность. Даже в Сумскую, в сельскую местность. И ты поймешь... Насколько они религиозны, они действительно без молитвы за стол не садятся и прочее. И ты поймешь, войдя в хату, крестятся там постоянно и так далее. Ты поймешь, как они ходят на воскресенье, там, как они часто все требуют церковные выполняют и прочее. Все, очень быстро поймешь. Вот. Как они маме говорят «вы», ты знаешь, как маме на «вы» обращаются? У вас нет такого?
Нет.
На Оренбурге. Маму на «вы», папа на «вы». Притом тещу на «вы», естественно, тоже. И вы, мамо, к теще. Тещу называют мамой. Это вот, ну, это типично украинское. Крайняя религиозность и крайняя архаичность в семье. Крайняя архаичность в семье. Так что я не знаю, почему. И они при этом воруют так, что аж дым стоит. Надо отдать им должное. Воруют так, что аж дым стоит всюду. Хорошо, я останавливаю это голосование, потому что я вижу, что процент у меня не изменится. Он у меня такой вот примерно есть. Значит, если политики будут верующими, если политику будут верующими, то коррупция существенно понизится. Или коррупции не будет в России. 134, 21, 35. Коррупция будет на прежнем уровне, даже если политики станут верующими. 134, 21, 36. У меня сейчас 24 на 76, сейчас 23 на 77, 23 на 77. Я не думаю, что что-то изменится, я не думаю, что что-то изменится. Голосование...
Современные чиновники и так, да. Кто-то из них верующий, кто-то неверующий, да. Кто-то к одной религии, да. Кто-то другой, да. Как бы им это не мешает при этом.
Да, а, да.
Либо
ну давай, воровать, пиши, пожалуйста.
Либо нет.
Значит, коррупция исчезнет, если будут верующие чиновники, 23 пиши, потому что у нас, видишь, угу. Здесь 77, а? Если да, 77, да. 23, да? Правильно? Все, 23 на 77. Хорошо, я хочу выслушать наших прекрасных слушателей. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Доброе утро, Юра, здравствуйте, это Фрок.
Здравствуйте.
Да, Фрок.
В моей жизни был 10-летний период, когда я был православным, поэтому я до некоторой степени могу выступить инсайдером.
Давайте.
Значит, все заключается вот в чем. Значит, православные, ну, вообще христиане делятся на две категории по отношению, допустим, к злодеянию и к греху.
Давайте.
Есть те люди, которые смотрят на это как на запрет, грех как запрещенное действие. А есть те люди, которые смотрят на грех как на мерзость, как на нечто противное и вот просто добрезгливость.
Да.
И вот тут заключается на самом деле проблема.
Так.
Вот те люди, которые будут смотреть на ложь и на коррупцию как на запрет, они будут видеть отчасти в этом и запретный плод.
Которые соблазнятся. А с другой стороны, Фрок, не согрешишь, не покаешься.
Но это, как вам сказать, это истина такая спорная. Не всегда однозначна.
Согласен. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей, Константин Щелков.
Редкий гость, Константин, я рад вам, здравствуйте.
И я рад вас слышать, вы в форме и, как всегда, блистаете интеллектом.
А вы теперь блесните?
Вот я считаю, что ошибка заключается в том... что вы считаете верующими тех, кто там обвесил кабинет иконами,
да.
Кто соблюдает обычаи. Иисус Христос 100%. Еще 2000 лет назад учил, что фарисеев учил, что вера находится в человеке, а не в соблюдении религиозных обычаев. Так вот, религия христианская учит заповедь номер два. Из двух заповедь номер два.
Давайте.
Возлюби ближнего своего, как самого себя. Так вот, красть, участвовать в коррупционных делах, аферах и так далее.
Вы хотите...
Настоящий верующий православный христианин, ну, никогда не будет. Поэтому Пугачева относить православным христианам.
Ну что, у него были ордена от церкви, он входил... Да. Ну, о чем вы говорите? Он встречался с патриархом все время. Ну, о чем вы говорите? Ну, конечно, он православный христианин был, и вы напрасно. И тут иконы как раз не мешают. Вот с вашей точки зрения оказывается, что внешняя сторона мешает, и ритуальность. А мне кажется, что они не мешают.
Ну,
Нет.
Нет, это не мешает, но это не является свидетельством. И встречи с патриархом
тоже. А как еще я узнал, я в душу-то...
подстегивал на строительство храма.
Я ведь не могу, я ведь не могу в душу забраться. Вы мне хотите, чтобы я в душу забрался? Я по свидетельствам внешним вижу. Человек, какой он? Он вот такой вот весь хороший. Я сразу таю и учу его пить ром с кока-колой.
Сергей, да. А Иисус Христос нас учил, по делам их узнаете, их не надо...
Иисус Христос никогда не учил христианству, позвольте мне...
на дела, которые делает
тот
или иной человек.
Позвольте мне заметить вам, что Иисус Христос не учил христианству вообще ни разу. Он сказал, пришел не изменить, но исполнить. Пришел не изменить, но исполнить. Он пришел исполнить заветы иудаизма. Он не вообще христианству не учил. Христианство начинает учить Павел, его последователь. Спасибо вам огромное. Какой вы хороший. Христос не учил христианству. Христос не учил христианству. Христос учил своему пониманию, новому пониманию иудаизма. Пришел не изменить, но исполнить его слова. Исполнить заветы иудейские. Он, это его слова.
Но судить по делам это нам не мешает.
Спасибо, товарищи. Я уже все с вами понял. Вы сейчас начинаете пускаться в какую-то сказочность. Понимаете? Невероятную сказочность. Спасибо вам большое, огромное. Поехали дальше. Слушай, ну я хотел сказать о нынешней элите сразу в иллюстрацию, чтобы помочь Чаплину. Вы знаете, что я все время за Чаплина. Я вообще даже жене сказал, что наследство оставлю Чаплину.
Да?
Да, я хочу Чаплину все.
А, на что ответил?
Почему? Знаешь, когда он сказал, что ему нужен православный банк, я пришел к жене и сказал прям вот-вот мои слова. Сказал, знаешь, что я думаю? Что я все деньги, все, что будет накоплено, все оставлю Чаплину, потому ему нужней. Ему нужней. У меня такая идея. Дом, все вообще. Все Чаплину, я говорю, пожалуйста. Потому что он знает, как распорядиться. Ему лучше. Понимаешь? А нам зачем? Мы что, евреи? Зачем нам это? Нам не надо. Столичный... Зачем? Ей тем более. Зачем это нужно? Она будет работать там где-то. Столичные полицейские ищут преступников, обокравших их высокопоставленного коллегу. Значит, бельгийская... Генерала какого-то МВД взяли, преступники... Ну, какие они плохие люди внутренне, конечно, разложившиеся подонки и так далее. Они вошли в бельгийскую деревню, элитный жилой комплекс, бельгийская деревня, я никогда не знаю, где это где-то, так сказать, там, поселок Летово. Там, значит, вот в бетоне дома стоят по 60 миллионов, ну, то есть миллион, миллион, да. Ну, что, ого, это не ого, ого, это когда 120 в бетоне, а сделанный 250, вот это ого, нормалек. Ты думаешь, что... Это как раз скромный какой-то генерал МВД был, даже замухрышка. И у него там украли коллекцию духов.
Духов?
Духов.
Зачем ему коллекция духов?
У него была коллекция духов. А это про каждого начальника есть какая-то легенда. Чего ему дарить? Ну, это же не человек не сам. Ну, я не знаю про этого конкретного человека, но я говорю, что, в принципе, по идее, про каждого начальника есть какая-то идея. Такая, ну, чего ему дарить?
Да.
Понимаешь?
Да.
Значит, и один говорит, вот этому без часов не заходи, часы надо затаскивать. Часики, так сказать, там от 15 хотя бы тысяч долларов вверх. Ну, там, 50 тысяч, нормально. Это ты если зашел, ну, как-то, я знаю, что у вас прекрасная коллекция, так сказать, из любви к искусству, я понимаю, так сказать, мне хотелось бы вот внести какой-то вклад, я понимаю, так сказать, а что? Да, а да, они мне не, вот, мне их вообще подарили, они мне не нужны. Не говоришь, что ты купил, а там, да, мне подарили, ну, для вашей коллекции мы хотели сделать вклад. Вот, это часы. Есть элитный алкоголь, типа шампанское «Кристалл» по 1000 евро, бутылка и так далее. Понятно, да? Вот. Есть люди, которые тут, ну, у них такая репутация, окей?
Да.
Хорошо. У меня вон репутация тоже, мне он все время то «Вдову» подарят, то «Моэ Шандон» и так далее, что-нибудь из этого. Ну, такая репутация, ничего не поделаешь. Значит, а этому парню он создал репутацию, что ему надо дарить духи. Ведь это противоречиво звучит, согласись.
А духи какие? Мужские, женские? Или
вот,
не
это, вот это вот ужасно непонятно. Вот это ужасно непонятно. Потому что сказали, что у него... Сейчас я скажу, что у него было. Я сейчас найду все-таки название, чтобы нам, может быть, женщины подскажут, что именно собирал генерал МВД. Сейчас, как же. iPhone 6 украли, 1 000 000 рублей, золотое кольцо с бриллиантом. Ну, все мелочи. Значит, а, нет, это другое ограбление в Одинцовском районе в среду. Это плевать. Да, iPhone 6. Купит по дороге на работу новый. Сейчас, здесь вот... А, вот этот человек, он занимался проверкой территориальной деятельности территориальных подразделений МВД и оценку действий оперативного состава. И собирал он... Собирал, ага. И собирал он... секундочку. Название духов я не вижу. А, Босс, Шанель, разные. И элитные коньяки, вина, и элитные виды рома. Название которых генерал не перечислил. Для нас ключевое значение, товарищи, имеет в виду. Это был бабский Шанель всевозможный и Босс. Который, значит, он для девок собирал. Тогда мы его любим, ценим и считаем его достойным генералом. Тогда мы готовы сказать, отдать ему честь, понимаете? А не хочется же честь отдавать абы кому.
А если он собирал женские,
а если он собирал мужские духи постоянно, то это свидетельствует о его педиковатости. И мы тогда ему честь не отдадим, понимаете? Для нас какие-то маленькие детали представляются действительно важными. Пожалуйста, поясните, все-таки генерал был педиком или бабца любил сильно? Вот это интересно, согласитесь все-таки. Ну, правда же, а? Слушай, а у нас есть какая-нибудь тут фигня? Нет, нет. Какая жалость, мне сейчас нужна была. Ну, ладно.
Можно я ее сделаю? Парам-па-пам-пам.
Да, это отбивка. Скажи, пожалуйста, вот этот пропал внук, ведь это горе какое. Пропал внук главы, да. Мы перешли на Московскую область, где все время грабят и убивают. И все. Пропал внук главы Дмитровского района Подмосковья. Значит, насколько я понимаю, он 12-го года рождения. 12-го, то есть ему в 15-м году должно быть около трех или три.
Ну,
или три уже
маленький.
Есть, ну, конечно, в том-то и дело. Он вышел один из частного дома Подлипечье, на улице Подлипечье. Неизвестно, где это происходит все. Подлипечье какое-то. И после этого его видят где-то в городе, странным образом, на Профсоюзке около дома номер три его видели.
Ну, сам бы он не дошел.
Нет. И, ну, наверное, я не знаю, где это Подлипечье. Значит, важно другое, что сейчас в Подмосковье, говорят, скрывают все, останавливают сплошь машины, открывают багажники. Кто знает, ребят, про вот эти облавы в Подмосковье, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Вас останавливали, скрывали багажник, караулы какие-то, всех ловят. Значит, глава Дмитровского района, у него пропал внук. И вы можете сообщить об этом, как идут облавы вот эти. И да я-то дай бог, чтобы лишь бы нашли мальца. Алло, здрасте.
Алло, здрасте, здрасте, Сергей. Да,
расскажите.
Да, это Подмосковье, вот в центре Москвы, около метро Маяковская, вечером с пятницы на субботу остановили.
Да.
Все обшмонали.
Все обшмонали. А у вас 190-й номер, да?
Не челябинские номера вообще.
Вообще челябинские. А что, когда шмонали, под ковриком искали? Или, в смысле, искали скрытого человека? Или наркотики, или что?
Ну, скорее наркотики. Ну, мы спросили, что за операция. Причем почти все были трезвые. Наркотиков не было, ничего не было. Спросили, что за операция. Сказали, что вот ищут наркотики, оружие, все остальное. Не помню, как операция называлась.
Понял. Спасибо большое за звонок. 7373948.
А недавно еще на выходных
еще ловят вот этого мальчика,
операция.
А? Рейд был?
Да, невод.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сергей, да. Это Степан Дмитров как раз. Вот только что выехал из Дмитрова.
Да, расскажите.
Стоят на выезде из Дмитрова полицаи, две или три машины. Пробку создали чудовищную. Ну, тормозят, да.
И смотрят багажники.
Не успел посмотреть.
И смотрят багажники.
Ну, вот эти вот, которые машины остановили, была одна с прицепом, он в прицеп что-то заглядывал.
Что это может быть? Вот что это может быть? Вот украден этот ребенок, или он ушел, или он, его забрали родственники, это, может быть, какие-то межродственные ссоры. Что это? Может, он сам ушел?
Не, я думаю, что вряд ли ушел, потому что слышал вот только что, мне сестра об этом сказала, что его украли с двора частного дома. Поэтому
как он мог уйти?
Не ушел.
С двора частного дома, это другое дело. Но, с другой стороны, там, может быть, он нажал на пипочку, и калитка открылась?
Да, нет, такого быть не может.
Не может. Все может, ребят. Я расскажу вам о собственном опыте. Я ушел от родителей впервые, когда мне было 2,5 года.
Ого!
На улице Пархоменко в Омске. Я ушел, потому что надели на меня шубу, вот эту шубку, эту, и шапку с пуговицей, которую
и
я
вот здесь
выложил.
Вот резинка наверх еще.
Не, у меня не было. Значит, это вот шапка с пуговицей, на меня надели все это, и стоять в квартире было жарко. И меня выставили на лестничную площадку, сказали, постой секунду, папа оденется. Папа должен. Вот. Папа оденется. Значит, и потом посмотрели меня, нет, в подъезде нет, нигде нет, около дома нет. Значит, и папа бросился бежать в одну сторону улицы, значит, потом бросился бежать в другую сторону улицы. Я шел уже с трамвайной остановки, то есть я допилил до трамвайной остановки, всю улицу прошел. где кто-то, где я сообщил взрослому мужчине с моих слов, что я собираюсь садиться на трамвай и ехать куда-то в город. 2,5 года. Нет, 2 года и 4 месяца. 2 года и 4 месяца. Значит, что я собираюсь ехать в город. И тот сказал, есть ли у меня деньги. И я сказал, черт, денег-то у меня и нет, сказал я. И я вернулся назад, встретив же отца, я сказал, мне нужна попейка. Попейка, ехать на трамвай. Нужна попейка, ехать на трамвай. То есть я был убежден, что отец, встретив меня, тотчас снабдит меня деньгами. После чего я отправлюсь в Омск. Ну, туда, в центр города.
А он?
Сгреб меня в охапку и утащился. Сегодня Астахов лишил бы его. Может быть, там какие-то семейные дела. Кто знает, что там, Дмитрий? Алло, здравствуйте. Мне страшно за детей. Алло, здравствуйте. Вообще за всех детей.
Да. Здравствуйте. Да. А вы в 2,5. Мы родного брата вообще в 11 месяцев потеряли.
Вот.
Он в 7 начал ходить. Он рано ходил, но он долго молчал зато. В 7 начал ходить. Ну, во дворе, в частном дворе. Отец военный. Снимали дом. Это в Калинине было.
Да.
Вот. И вдруг раз, ребенка нет. Куда туда-сюда. Нашли соседей. Короче, вот эта вот дырка для куриц, вот в этом... которые деревянные ворота-то были. Там специально была дырка для куриц, для собак, для кошек.
Да.
Он выполз в эту дырочку. И дальше пешочком соседи, рядышком соседи.
Давайте.
И точно такая же дырка. Он залез в соседний
двор. Давайте держать палец в кулаке и все такое, чтобы мальца нашли. Все-таки страшно, согласитесь. Страшно.
Ну, это, конечно, страшно. Очень, может быть, все-таки очень. Где-нибудь здесь рядышком.
Да, да. Может быть, или может быть, родственники делят ребенка. Я надеюсь, что малец цел, невредим, слава.
Да, ему, я тоже очень хочу. Да, удачи.
Ведь я хотел уже что-то клерикальное сказать. Слава Богу, и дай ему Бог здоровья, и так далее. Хотел в суе помянуть, хотелось бы сейчас. Вот в суе, прямо я в суе тут сейчас и упомянул, видишь. Да, хорошо, пусть он здоров будет, мальчики, пусть его найдут. Скажите мне, пожалуйста, про газ Египта. А? Никого не интересует? Египет нашел газ. Ребята, Египет нашел газ, ну там нет миллиарда, 850, что ли, миллионов кубометров запасы. А у нас, вы знаете, сколько у нас? Я сразу поинтересовался.
Сколько?
Никто не поинтересовался. Либералы взвыли. Все, России кранты. Либералы заорали сразу. Западники. России кранты. Египет кроет нас. Просто все. Египет нас порвет. Ребят, спокойно. У доказанные запасы «Газпрома» 36 чего бы то ни было. 36 чего бы то ни было. Сейчас не знаю, триллионов, квадриллионов, секстиллионов, пожалуйста, септиллионов, неважно. Значит, чего бы то ни было. А у Египта 0,85 этого же самого. У нас 36 чего бы то ни было газа, а у них 0,85 чего бы то ни было. Значит, они хуже нас, понятно? У них меньше газ, меньше. Поэтому мы как хотим, так и дальше живем. Понятно? Никакой реформы, ничего не
сложнее.
Надо.
А? Доставлять, наверное, сложнее еще.
Им? Да им все легче. У них в Средиземном море прямо. Перед Египтом.
Ну что, они пока не трубу
вот
свою построят.
А? Да построят, боже милостивый. Итальянцы Эни нашли. Сейчас построят, накачают, все сделают. Газосжижающую станцию поставят в Александрии. Будут гонять это все по всей Европе. Часть Европы точно они закроют. Точно закроют. О чем вы говорите?
Зато у них... сразу занятость населения повысится.
В Египте? Ну. Ты надеешься, они перестанут требовать бакшиш, когда ты выходишь из аэропорта? Фиг там. Они будут клянчить по-прежнему. Слушай, значит, смотри. У них эквивалент 850 миллиардов кубометров. У них миллиардов. Значит, у нас там триллионов или квадриллионов, неважно. Чего бы то ни было, у нас 36, у них 0,85. Спокойно отдохнул Египет. Понятно? Отдохнул. Но они нам, конечно, нагадят серьезно. Потому
Почему?
Что если они сейчас начнут сбрасывать совсем по-серьезки в Европу...
Дешево.
Они в любом случае точно нам нагадят. Давайте спросим Владимира из Дубая, который как чудесным образом оказался в линии. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ну что?
Да.
Мы ломим гнуться египтяне. Ура!
Да, ну смотрите. Хотел бы обратить ваше внимание на три обстоятельства.
Давайте. Первое, 20 секунд. 20 секунд.
Да, есть такое государство Ливия. Когда с Ливии сняли санкции, президент итальянской компании Эни был в Триполи на переговорах на следующий день. На следующий день после снятия санкций.
Конечно.
Подписали огромное соглашение. То, что здесь Эни опять нашла, тоже как бы очень сильно. Следующее обстоятельство. Обратите внимание, что за последнюю неделю, Макс, конечно, имел свое значение, но тем не менее, Путин провел переговоры с наследным министром иностранных дел Саудовской Аравии, где ругался и бросался какашками Лавров.
Не говорите так.
Фигурально. Затем был наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, который руководит военными делами.
Да.
Было подписано соглашение, часть из которых не были в печати. В частности, Россия построит Иордании атомную электростанцию, финансирует Эмираты.
Открытие в Египте нам угрожает хоть в чем?
Безусловно.
Безусловно, считает Владимир из Дубая, и так и будет. Но мы выстоим. 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. В августе безработица среди молодежи составит 20%. Об этом пишет МК. Уже сейчас безработных возрастной категории от 15 до 24 лет в нашей стране в 5 раз больше, чем среди 40-летних. Некоторые называют ситуацию катастрофической. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске МК. Ну, а РБК публикует интервью с главой «Лего» Йоргеном Вигом Кнутсторпом, который рассказывает, что поездка в Россию заставила его задуматься о производстве локализованных для местного рынка конструкторов. Вот любители Лего могут прочитать об этом в свежем выпуске РБК. Коммерсант рассказывает про сержанта МЧС, который стал жертвой уголовника. Вот то самое страшное преступление, произошедшее с сотрудником МЧС, которому отрезали кисть руки и изуродовали ногу. В преступлении подозревается местный житель, 32-летний Виктор Бутусов, незадолго до этого освободившийся из колонии. Об этом пишет «Коммерсант». И там же материал под названием «Мефистофель не прошел фасад-контроль». Народный сход возле дома Лишневского в Петербурге, с которого группа неизвестных 26 августа сбила барельеф с изображением Мефистофеля, собрал несколько сот граждан. Участники акции пообещали добиваться восстановления Мефистофеля и намерены к середине сентября согласовать с властями большой митинг в защиту архитектурного наследия. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». А ведомости сообщают, что госкомпании могут лишить свободы распоряжаться деньгами. Их позволят держать только в 25-30 банках, соответствующих критериям агентства по страхованию вкладов. Ну и там же рассказывают, что в правительстве все чаще обсуждается идея объединить Минфин и Минэкономразвитие. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94,8.
66,57 доллар к рублю. 66,57. И 74,64 евро, я вижу. На самом деле, я не успокоюсь, пока не будет 67,40. Потому что я по 67,40 купил некоторое время назад немножко. Ну, потому что я уезжал в Омск, мне некогда было ждать пятницы, я же не знал, что он начнет так сильно расти, я в четверг должен был купить, я в четверг купил, как я обещал, и, значит, потом в Омске уже проклинал себя, даже дурак, и все, сколько мне стоила эта поездка, ну, там, потерянные деньги, все время считал и так далее. 49,26, я вижу нефть, 49,26, ниже, чем мы ожидали. Ну, нормально, 45, все считают, что 45,50 она постоит 45,50 какое-то время. Ну, и хорошо, постоит, я-то рад, господи.
А потом
господи. Что? Ну, я глобально заинтересован. Глобально я заинтересован в сильном рубле. Я глобально заинтересован 30 рублей за доллар. Ну, другое, что этого не будет, но что теперь делать? 1.12.16 доллар евро. 1.12.16 доллар сильнее, чем был некоторое время назад. Мы помним его по 1.15 совсем несколько дней назад. Смотри, гениальность и страх, и истеричность, и невротизм связаны. Ты знала?
Нет.
Если тебе нужен надежный человек, но мне кажется, что мужчина, на самом деле, здесь больше о надежности мужчин. Потому что гениальности от женщин ждать трудно. Ну, потому что женщина равней. Ну, послушай, сейчас я не обижаю. Ну, да. Я же не обижаю, да. Женщина равней. Женщины равнее, ближе к середине.
Да, я как-то задалась этим вопросом, почему всякие гениальные повары, художники, ученые, почему они в основном мужчины? Понятно,
почему? Потому что сказали, что мужчина, вот женщин... мужчина вообще эксперимент. Мужчина – эксперимент эволюции, который мусор эволюции такой, расходный материал эволюции.
Ну, вот сказали, что среди гениев много мужчин.
И идиотов больше мужчин. И идиотов больше мужчин.
Да, соответственно. Очень легко. Среднячки,
Совершенно верно. Значит, женщины ближе к середине, потому что они основной фонд нации, женщины, маточное стадо. А мужчины — это расходный фонд, они нафиг не нужны. Если разобраться, одного хватит потом на всю страну. Если, ну, а что нет-то? А что нет-то? 150 миллионов живых сперматозоидов в одной порции. Ну, от, 40 до 150 миллионов. Что, можно покрыть всю страну за раз. Хорошо. Невротизм. Одна из пяти основных черт личности. Я говорю про психотик. Вот здесь главный психотик. Здесь Вуди Аллен нарисован. Мне это прекрасно. Это, мне это очень было симпатично. Потому что я ассоциирую его с собой во многом. Невротизм – одна из пяти основных черт личности. К ним также относятся открытость, добросовестность, экстраверсия, уступчивость. Исследователи из Королевского колледжа Лондона уверены, невротики очень талантливы. Невротиком и психляля был Винсент Ван Гог, Исаак Ньютон, Вуди Аллен и так далее. Значит, невротики постоянно испытывают ряд негативных эмоций, чувств, включая тревогу, страх, беспокойство, зависть, ревность, отчаяние и одиночество, наконец. Мозг невротиков чувствительнее к угрозам, чем мозг других людей. Они все время встревожены, испытывают отчаяние, обидчивость, например, и так далее. По словам ученых, тревога невротиков связана с богатым воображением. Вот! В чем дело? Теория появилась после исследований мозга, которые показали и так далее. Тревожная кнопка в миндалине, эмоциональном центре мозга, запускает неадекватную реакцию страха, когда в префронтальной коре рождается мнимая угроза. То есть невротик сам себе рождает мнимую угрозу, потом запускает в миндалине центр страха, начинает продуцировать кошмары.
И с ними бороться.
И с ними бороться, либо приходить в отчаяние, и при этом рисовать что-то гениальное, или писать какие-то гениальные тексты, писать, может быть, стихотворения какие-то абсолютно гениальные, и так далее, в мнимых обидах, угрозах, кощунственных каких-то поступках, и так далее, которые сами себе придумали, понятно? Вот отсюда рождается искусство. Это прекрасно, гениальность и невротизм тесно связаны. Пожалуйста. Все, ты невротичка?
Ну, я не
все,
знаю.
Нет, ну все, ну нет, ну все, ну и все, вот и все. Понятно, да?
Ну, это прям приговор. Печалька какая.
Это приговор. Bloomberg. Аналитики назвали цену на нефть, которая не выдержит российской экономики. Я стал думать, мне стало обидно. То есть они считают, что мы, значит, Запад считает, что мы свергнем всех вообще и все, и устроим здесь революцию, если нефть будет 30. Ну, это ужас. Смотрите, и все рухнет вообще, когда будет 22 нефти, и так далее, и так далее. Я хотел сказать, мне кажется, наоборот, мы будем сплоченнее. Мы будем сплоченнее. Нет? Давайте проголосуем. Записала вот это 23/77, да? Хорошо,
да.
Отлично. Поехали дальше. Значит, скажите, пожалуйста, если нефть рухнет на 30, страна станет сплоченнее, 134/21/35, страна начнет начнутся какие-то волнения, 134/21/36. Смотрите, если нефть рухнет на 30, это я сейчас исследование западное, они ожидают, что мы начнем революцию сразу. Значит, если нефть рухнет на 30, то страна станет сплоченнее, 134/21/35, наоборот, революционнее, 134/21/36, и всячески неспровергательская станет страна. 134/21, неужели мы такие простые? От харча будем жить, от харча? Зачем это? А где же духовность? Что это такое? Так, значит... У меня сейчас 51/49 голосование идет. 52/48. 50. Михаил Иванович, я вижу, что вы звоните. Михаил Иванович записной либерал, он звонит. Но вот, Михаил Иванович, вас попрали, Михаил Иванович. Вас попрали 5 тысяч же назад в свою пещеру. Люди 55% сейчас говорят, что мы станем сплоченнее. Михаил Иванович, прошу вас, ваш выход.
Да? Ну, Сергей,
да?
Давайте мы не от этого отталкиваться, давайте мы отталкиваться от того, что рейтинг сейчас нашего президента уже
хорош.
Падает. Уже.
Не надо, не надо.
Слышь, нет, рейтинг... ну обождите, остановитесь.
Давайте
72% я. Уже подождите, было. Подождите.
Значит, давайте я вам скажу одну вещь. Я мастер рейтингов. Вот. Я считаю опасным любой рейтинг выше 38%. Я считаю.
Я это прекрасно понимаю.
Ну, значит, когда вы говорите рейтинг 72, на самом деле 82, вы перепутали. Значит,
Нет, я говорил о 72.
А я думаю, что вы перепутали, Левада давал 82, но неважно. Слушайте,
это
подождите.
Сейчас.
Это кощунственно много. Кощунственно много. Вот это стрёмно. Ну, это очень много. Но 82. У вас есть 82? Нет. Все, сидим, молчим. Все, у меня тоже нет.
Значит, Сергей, когда есть нечего будет... то
мы сплотимся.
Будут социальные возмущения.
Не, ну мы сплотимся.
И это приведет и это будет однозначно.
Мы с вами.
Вы об этом знаете.
Мы с вами привяжем собачьи головы к седлу наших коней и поедем рубить всех. Мы будем опричниками.
мы с вами еще, может быть, даже и выживем.
Ой, Михаил Иванович, ой, Михаил Иванович. Михаил Иванович, вас отличает глубочайшее знание жизни. Подозрительно, я бы сказал. Подозрительно. Может, вы из Кремля какой-нибудь? Так, 54 на 46, 54 на 46, вот и все, если, смотри, если нефть падает на 30, страна станет только сплоченнее, 54%, нет, начнутся волнения, 46%, начнутся волнения, 46%, страна станет только сплоченнее, 54, начнутся волнения, 46%. В России упала рождаемость. Эксперты спорят о демографической яме. Читаем МК. Московский комсомолец. Значит, пошли новые данные. Товарищи, нам только еще предстоит удивляться. Значит, сейчас неправильно удивляться. Удивляться только предстоит. Через 3-4 года. Вот где мы заудивляемся по-настоящему. Потому что сейчас в репродуктивный возраст вошли женщины 90-х. Значит, рожают обычно 25-29. Вот здесь написано. Я вам брехня, потому что рожают в основном 25-30. Не 25-29, я бы не так стал так ограничивать. Почему? 25-30 в основном рожают, правильно? Первого ребенка. Значит, это самое. А их теперечка нетути. Нетути. И все, до свидос. Потому что 25 сейчас стало тем, кто рожден на 90-м. 25 да. Исполнилось. Ха-ха, привет. А их нет. Их нет. А за ни... Но эти, которые есть, это горстка людей несчастная. А за ними все, кранты. Потом вообще никого не будет.
Понятно? Надо этих стимулировать.
Не, ну как стимулировать?
Ну как, ну, чтобы же они рожали больше.
А, просто сидели рожали, а кто будет работать? Нам надо пенсионеров работать. Теперь
не, ну, например, не одного, а, например,
неправильно,
трех.
Неправильно ваш разговор. У нас сейчас крах пенсионного фонда намечается, наверное, может быть. Простите за мое предположение. Я знаю, что у них все время какой-то гемор. Значит, намечается гемор какой-то пенсионного фонда постоянный. В связи с тем, что молодые должны вкалывать на стариков. Стариков кормить. Понимаешь? Ты должна вкалывать, чтобы пенсион давали дедушке с бабушкой. Ты должна вкалывать.
А почему нет?
В том-то и дело, что ты ошибаешься, что ты можешь одновременно рожать и кормить дедушку с бабушкой. Ты не можешь этого сделать.
Ну да.
Дорогая, либо это, ты должна выбрать. Ты должна сказать бабушке с дедушкой. Конкретно сказать. Дедуся с бабусей, я вас кормить перестаю. Помирайте, дорогие. Я решил рожать. Они такие говорят, за что? Как Муму. Да? Они, Герасим. За что, внученька? Понятно? Ты должна либо пахать на дедушку с бабушкой, либо рожать. Это, извините, два разнонаправленных действия. Ты говоришь, давайте их заставим рожать. Отлично, маточное стадо, вперед. А дедушка с бабушкой кто будет кормить?
Шиш на постном масле. Нельзя и то, и другое.
Нельзя.
То есть и меня кормите, и...
Тебя кормить?
Ну да, когда я буду в декрете.
Страна не выдержит. Страна не выдержит. О чем ты говоришь? Куда? Вы все алчные, у вас рожи трескаются. О чем ты говоришь? Чтобы вас кормить? Нет, конечно. Нет, конечно. Значит, дальше. Подожди. Очень по-разумному. Моей дочери 23, замуж не собирается и не хочет. Ее подруги тоже. Очень по-разному. Простите, Вера, да, я прочитал. И не хочет. Ее подруги тоже. Другие сверстницы рожают уже по второму дитю. Сейчас в 23. Так, в России по документам ЗАГСов числится всего живого населения 89 миллионов человек, говорит Еля. И он пишет об этом мне пятый раз. Я думаю, избирателей, эй, конечно, не 142, там, это же избиратели. Вы, наверное, хотите... И старики будут уходить в лес умирать, как в Японии во время Сэнкоку Дзидай.
Их уводили туда.
Их уводили туда, конечно, конечно. А что у нас постоянно пенсионеров обманывают на миллион? Говорит Елена Искунцева. Нет, товарищ, давайте так. Лично беженцев принимать буду. Давайте дуйте к нам в Германию, говорит 85-й, который пишет из Германии. Спасибо большое, 85-й. Значит, смотрите, в чем дело. При 13 идем маршем на Запад. Если будет по 30, власти придется пойти на серьезное сокращение населения. Смотрите, есть яма демографическая. Я как-то смотрел этот график, где вот, сказать, там, рождаемость от Советского Союза. После пика 84-87, это еще советские дети, начинается резкое падение прямо колом вниз. Колом обрушиваются. То есть 88-й уже колом вниз, но все еще высоко. 89-й колом вниз, но все еще высоко. 90-й. Все время как будто вот падает, как камень рождаемость. Дальше. Она где-то в 95-м начинает топтаться совсем внизу. 98-й, 99-й, еще все еще внизу. и она внизу, и она еще не достигла даже уровня 90-го или почти готова достигнуть уровня 90-го. Но сейчас нам грозит новая яма. Мы опять пойдем колом вниз по рождаемости. Потому что нет девок, которые хотят... Во-первых, их нет, физически их мало. А во-вторых, они не хотят рожать, потому что им надо состояться в политике, состояться в бизнесе, состояться в профессии. Тру-ру-ру. Если каждый отсроченный год означает, что она родит не двух-трех, а уже одного. Понятно, да? Условно, когда она соберется в 37, для себя, это значит, что она родит одного. Когда она должна уже отнереститься пятью к 37. Понятно? В этом проблема. В России упала рождаемость, эксперты спорят. А я не хочу спорить, я точно знаю, что будет. Нас будет 80 миллионов. Потихонечку.
Потихонечку.
Мне так кажется. Но это моя точка зрения, простите. Но потихонечку мы будем, конечно, вымирать. Другое дело, что мы должны заселиться тогда мигрантами, которых превратить в себя.
А их превратить сложно.
А их правда, только единственный способ споить. Их споить. Надо заселить на наше место, на мы вымираем. На наше место заселяем мигрантов из Средней Азии. Спаиваем их, чтобы они стали нами. И, ну, там, спаиваем, и постоянно, знаешь, и пьяным им, например, это надо подумать, как это сделать технически, и пьяным им включаем Есенина, декламацию из Есенина, из Достоевского, что-нибудь, может быть, даже Тютчева, зависит от мигранта. Постоянно, чтобы они валялись пьяные и слушали Есенина, что-нибудь такое. Гармонист спиртом сифилис лечит, что в калмыцких степях подхватил. Что такое из Есенина? Ну, такое, ну, о любви к родине. Вот. И, значит, и тогда они станут русскими. Проснутся на утро, бумс, русский. Все. Понимаешь, о чем я говорю?
И такой, на работу не пойду.
На работу не пойду. Кстати, а почему, откуда ты знаешь? Если они проснутся и станут русскими...
Ну, если он хорошо вечером пил, то на работу русский не пойдет.
Если он станет русским, он не пойдет на работу. Это правда. Вот я считаю сегодняшнюю власть, трудовые резервы. Производительность труда в России в 2 раза ниже, чем в Евросоюзе, в 2,5 раза ниже, чем в США. Производительность труда в России в 2 раза ниже, чем в Евросоюзе. Это коммерсант власть. Просто практические данные, да, обычно.
Ну, у нас еще и технологии старые, ну, и станки у нас старые.
Ну, а кто это сделал? Нам Моссад, марсиане, кто это сделал, что у нас старые технологии, старые
станки? Ну, они просто износились, их новыми не заменили.
Кто это так сделал? Кто сделал? Не заменили кто? Вот почему ты говоришь...
Мы сами.
Может, вот это вопрос, пожалуйста. Вот это вот отличие русского от американца. Кто не заменили? Все время нам велели прийти в белой рубашке завтра в школу. Это велели, это кто? Ты должна всегда говорить, кто конкретно. Что значит не заменили? Не заменили, это как если с нами это произошло. Оно с нами произошло. Это не вот это по-русски. Что значит не заменили? Мы не заменили. Надо говорить, мы не заменили станки. Мы не заменили
ну,
станки.
Ну хорошо, мы не заменили станки.
Следовательно, мы работаем на плохих станках. Мы работаем на плохих станках, потому что мы плохо любим свою родину. Мы не любим сами себя. Мы не заменили станки, потому что мы дураки. И, следовательно, ситуация пойдет от плохого к худшему. И, следовательно, и так далее. Понятно, да?
Да, ну, но работаем-то мы все равно много.
Ничего немного. Позже уходят с работы русские.
Долго,
это вот я считаю
да.
Сейчас, коммерсант власть. Позже уходят с работы, потому что не умеют организовать работу. Об этом говорят европейцы. И потому что постоянные перекуры и постоянный чай. Вот и все. Они говорят, а почему вы сидите-то? Что вы, дураки? Русский работник сидит до 9 вечера.
Ну,
иностранцы вот... сейчас, вот здесь, вот в этой статье я читаю, иностранцы говорят, вы не умеете, вы не организованные люди, вы не умеете отдыхать, вы не умеете организовать рабочий процесс, поэтому вы сидите до 9 вечера, а до этого у вас постоянно были перерывы на час, на чай и на трёп, и на постоянные разговоры по телефону, и на перекуры. Вот так.
У кого как.
Вот идет Макс Челноков.
Тех, знаю,
Макс, вы меня слышите
перекуров.
Сейчас? Очень хорошо, Макс. Постоянные перекуры, перерывы на чай и все остальное. Вот почему русский работник недостаточно производителен. Я вижу Макса постоянно в обществе блондинок, внизу на крыльце. Они курят там, предаются пороку.
Но он при этом производителен.
Предаются пороку и сутулятся. И сутулятся при этом, да. Хорошо. Смотрите, в России показатель, сейчас по деньгах. В Евросоюзе показатель эффективности. Это соотношение ВВП к проведенным на работе часам. Сколько ты проводишь на работе? Равен 50 долларам в долларах в американском. Потому что привели к единой валюте, да, к единой, к доллару. Это Организация экономического сотрудничества и развития. В России 25,9, скажем, 26. 26 долларов. В Америке 50. Нет, в Европе 50. 50.
В два раза больше.
Но, здесь 26. Чили 26 тоже. Ну, тоже 25,9. Турция 31, турки производительнее русских. Производительнее русских. Турки, вообще турки любят работать. Все. Наиболее высокий показатель эффективности у Люксембурга. США 67,4. 67,4. Значит, внимание, русские производят за чего? Час работы. За час работы средний русский производит товаров, услуг на 25,9 долларов. А европеец средний на 50 долларов, в доллары переводим. И американец на 67 долларов 40 центов. В 2,5 раза больше, чем русский. Американец. Ну и все, все, понятно, да?
У нас еще теневая экономика большая. Все, что у нас производится, идет в зачет ВВП.
Граждане Греции и России. Греки, известные работники, как вы знаете, легендарные, я бы сказал, работники. Легендарные работники. Значит, греки и русские проводят больше времени, чем любой другой стране Европы. То есть русские и греки сидят на работе. Но толку из этого мало. А больше всех работают на работе. Мексиканцы. Больше всех в мире работают мексиканцы.
Конечно.
Об этом довольно подробно где-то я видел Бандераса с гитарой, который играл мексиканца. Ну, в этом смысле, правильно? Они там, конечно, мариачи, конечно. Они постоянно работают. 2228 часов в год работает мексиканец. При этом производят 19 долларов в час. В отличие от русского, который 26. Значит, мексиканец намного больше работает, чем русский. Но толку от этого еще меньше. Понятно? Толку от этого еще меньше. Ну все, значит, производительность труда. Что? Что вы скажете в свое оправдание? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Что вы скажете в свое оправдание? Здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы поспорить с вами по поводу того, что мы не любим свою страну.
Не любим. Не любим, потому что мы не говорим «мы». Вот послушайте меня. Подождите. Ну, вы слышали Эльвиру? Что она сказала?
Я
станки
слышал.
Устарели. Так станки что? Эктор истории? Станки подлежащие, они субъект и предикат. А люди где здесь, в этой стране? Станки у нас стареют.
Я сейчас объясню, Сергей, позвольте.
Пожалуйста.
Весь наш бизнес боится вкладывать и обновлять станки оборудования, потому что может прийти любой депутат, сынок депутата, и все отобрать.
Конечно.
И из-за этого банально человек что приобретает? Либо очень ликвидный товар, то есть по большому счету фуру с персиками, либо берет и работает на старых станках, чтобы в случае чего взять, все бросить и свалить.
Константин Щелкова не звонил, в ЭПСИ пишет. Сегодня звонил. Послушайте, про Мексику можно тоже сказать про теневую экономику, говорит Тор. Да нет, они в обычной легальной экономике сидят больше всех на работе, мексиканцы. Вообще не хотят уходить с работы. Понятно? Да, слушайте, значит, тем не менее, ситуация, которую вы описали, отстроена кем? Моссадом, марсианами, кем?
Ну, безусловно, нами.
Нами,
безусловно,
спасибо большое, спасибо. Значит, мы не любим свою страну, не любим себя, мы не любим свою страну и себя. Спасибо. Невозможно, да. Нет, подождите. Вот эта вот манера русская, извините меня, пожалуйста, вот эта манера русская говорить в третьем лице множественного числа, нам велели прийти в белой рубашке завтра в школу. У Эльвиры проявилась во фразе дурацкой: станки устаревают. Станки субъект. То есть это станки — это экторы, да, то есть делатели. Станки делают что? Они устаревают. Я не понимаю этой фразы, простите. Я не понимаю, что это значит.
Эта фраза говорит
абсурд.
О том, что мы боремся
нет,
сами
абсурд.
С собой.
Нет, абсурд. Надо всегда
и
начинать.
И эта борьба безуспешна, к сожалению.
Надо сказать всегда «я или мы». Не надо мне про станки. Станки не бывает, что они устаревают. Не бывает. Это абсурд. Это неправильно устроенный мозг. Мозг должен говорить: «Я создал ситуацию, в которой станки устаревают». «Я создал ситуацию». Или «Мы создали ситуацию, в которой сынок депутата может отнять бизнес». Сынок депутата может отнять бизнес. То вы вынесли опять субъектность снаружи фразы. У вас понятно, она снаружи вас. Вы не можете выносить субъектность. Если вы вынесли субъектность, значит, вы опять русская. Поздравляю вас, вы приехали. Опять это происходит с вами. Оно происходит с вами. Понятно? Estar jodido, estar jodiendo, как говорил сенатор Сена. Я рассказывал вам эту историю, уже всем рассказывал, вам нет.
Нет, мне не рассказывал.
Вы не знаете испанского. Estar dormido, estar durmiendo – это одно и то же по-испански. Означает «спать». В процессе, как герундий. Понятно? В процессе. Ну, процесс – спать. Но дормидо, как бы заснутый, если говорить дурацки, переводить дурацки. А дурмиендо – это делать спать. Ну, он делает спит. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Делает сон. И тогда, когда один молодой депутат выступал в присутствии сенатора Сены и сказал, что я расскажу вам нечто интересное, наверное, даже для сенатора Сены, который «está dormido», сидит заснутый, форму пассива взял, пассива, пассив, то есть оно с ним случилось, его заснуло. Сенатор Сена проснулся и заорал «Que no estoy dormido, estoy durmiendo». Я делаю сон, а не меня заснуло. Понятно, о чем я говорю? Я делаю сон, а не меня заснуло. Молодой сказал, перверомизмо, это то же самое.
А тот ему ответил.
Сенатор прямо в Сенате сказал, но игломизмо, estar jodido, estar jodiendo. Это не очень хорошее слово, но это не значит, не одно и то же значит, тебя трахнули или ты трахнул. Понятно? Вот так, это разные вещи. Значит, если ты все время говоришь, как мы здесь привыкли, станки устаревают у вас, а вы что делаете, идиоты? Значит, сыночки депутатов у вас отнимают бизнес, а вы что, засранцы, делаете? Я вас поздравляю, дорогие, вы убираете субъектность, себя, вы больше не субъекты, вы никто, ноль. Ваши станки устаревают, это они живут своей собственной жизнью, а вы нулю равны нулю, понятно, нулю равны. У вас бизнес отнимают, вы равны нулю, вы ноль, никто, ноль, нет вас, понятно? Если вас нет, идите в жопу тогда торжественно, понятно, что я сказал? Все, если вас нет, если вы есть, давайте поговорим. А?
Да. Мы есть, и мы делаем если все, восковые, что можем как говорят, на этих станках.
Нет, как говорили Алисе, два известных персонажа, они говорили, если мы восковые, плати деньги, а если вы живые, тогда с нами поговори. Тогда я с вами поговорю, если вы живые. Но вы ни хрена не живые. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 31 августа.